Огромное спасибо за ваши лекции. У меня вопрос по поводу отношений с семьей, с дружеской. Я всегда раньше руководствовалась словами Омара Хайяма: уж лучше быть один, чем рядом с кем попало. Как я могу знать, или стоит мне сохранять дружеские отношения, или рядом со мной не тот человек?
Рядом с вами находится ваша судьба. Ваша прошлая жизнь находится рядом с вами.
То есть по-любому, даже если ты вдруг понимаешь, что человек тебе чужд, что человек тебе неприятен, он просто другой, даже если он хороший, все, он просто другой, он не твой.
Такова бывала ваша прошлая жизнь другая.
Я не о том, я понимаю. Надо все равно работать.
А я о том. Что делать?
Да.
Понять сначала, почему так Бог сделал в вашей жизни. Вы мне сейчас доказываете то, что я сам вижу. Зачем вы мне это доказываете? Я вижу, что вы разные люди. Но вы были другой, другим человеком, вы поменялись в этой жизни. Теперь вам не нравится ваша прошлая жизнь. Вы против нее бунтуете. А вы там все-таки совершали поступки и за это должны отвечать. Вы должны принять всю себя, не только в настоящем, но и в прошлом также. Потому что придет время, и то, что сейчас вы делаете, вам в будущем тоже может очень сильно не понравиться. Может так случиться, что вы сильно разовьетесь, и вы получите близкого человека себе в следующей жизни, который будет похож на вас сейчас. И вы тоже будете бунтовать и скажете: я не хочу с такой жить. Потому что вы будете мужчиной, скорее всего, в следующей жизни. Всегда все меняется вот так. Женщина становится мужчиной в следующей жизни, мужчина-женщина. Вот смотрите, спасибо. Видите, она еще ничего от меня не услышала, уже спасибо. Человеку достаточно чуть-чуть просто успокоиться, и все, уже спасибо. Давайте начнем с того, что проблема не в том, что вы разные, все люди разные в этом мире. Мужчины и женщины всегда очень разные. Они прям противоположные, не просто разные, прям противоположные. Проблема заключается в том, что вы очень настойчивые оба. У вас очень жесткий характер, жесткий стиль жизни. Вот вы микрофон взяли, но я вас не вызвал. Это означает жесткий стиль жизни. Но я не отнял у вас его для того, чтобы вас повоспитывать. Хотя вы поступили несправедливо по отношению к тому мужчине, который должен был дать микрофон. Не надо, не надо. Оставьте себе. Я буду сейчас вас воспитывать. Вы встали для того, чтобы возмущаться на Бога, ругать Его. Говорить: почему мне достался такой человек? Привели мудрого человека в пример. Он говорил о другом совсем в своих словах. Говорил о духовной жизни. Вы даже не представляете, какая может быть у вас жизнь, если вы поставите свои принципы чуть ниже человека. Понимаете, вы уже друг друга накалили до предела своими принципами. У него свои, у вас свои, каждый из вас добивается своего, идет война. Хотя чего вы, собственно, добиваетесь? Человек всегда дороже всего. Даже если он живет неправильно, надо учиться его любить. Потому что внутри него находится Бог. А Бог специально вам ставит такого человека. И если бы вы это знали, вы бы любили того, кто Бог вам дал. Потому что Он дает вам ваше. Не чужое, ваше. И если бы вы знали, что это именно ваше, и вы бы Бога боготворили в его сердце, сердце этого человека, то он бы смягчился перед вами, Бог смягчился бы перед вами. И дал вам возможность быть счастливой. Но он сейчас не дает вам такой возможности. Вы думаете от Бога убежать, а вы от него никогда не убежите и никуда. Вы думаете, что если вы бросите человека, то вы тогда спасетесь. Вы никуда не спасетесь, потому что Бог находится внутри вас, в вашем сердце. Он вам дает человека сам, лично, вы не выбираете. Это Он вам дает. Вот. И если вы этого бросите, вы еще больше будете страдать, потому что вы еще будете за это отвечать также. Не только за то, что было, а еще и за то, что сейчас вы сделали. И за это ответ будет такой, что вы будете 1-3 года как минимум. Это 3 года — это минимум. Одиночество. А потом неизвестно. И не факт, что будет лучше человек, потому что отрабатывать же карму свою все равно надо. По-любому. Поэтому на что вы рассчитываете в этой жизни? Доказывать свои права дальше? Или все-таки увидеть человека в сердце того, с кем вы живете, прощать ему, учиться к нему относиться правильно, видеть в нем то, что вы не видите, а что достойно видеть. Например, человек, с которым вы живете, очень искренний. Это очень хорошее качество. Он не перед вами не лицемерит. Многие люди обманывают друг друга. Он не обманывает вас. Он честно с вами себя ведет. Но он очень тяжело напрягается от того, что вы принципы ставите выше человека. Вы отстаиваете свои права в жизни. Потому что не понимаете, что любовь к человеку выше прав. Если вы начинаете любить человека, то он сразу же принимает и ваши принципы сам. Принципы, которые внутри вас, всегда человек должен добровольно принять. Невозможно их навязывать. У меня тоже есть принципы, видите, еще похлеще. Но я не навязываю вам их. Хоть видите, я очень решительно читаю лекцию, но я не навязываю, потому что я вас люблю. Любовь стоит выше, чем принципы. Тогда можно и принципы свои рассказывать, если ты любишь. Вам надо научиться любить. Значит, служить, заботиться бескорыстно человеку, а не требовать что-то от него постоянно. Учитесь видеть душу в человеке, чистоту. В вашем близком человеке много чистоты. Он на самом деле вам уже столько лет жизни отдал. Даже за это надо быть благодарным. А вы примите их. Пускай он навязывает, а вы примите. У меня такая же ситуация, как у вас. У меня тоже жена все время командует. Я слушаюсь. Она потом удивляется, как такое возможно. Говорит, никто бы не выдержал меня, кроме тебя. Удивляется сильно. Люди же командуют не за силы своей, а за слабости. Это слабость человека, не сила. Будьте сильнее. Дайте человеку возможность командовать. А потом, когда он командует, вы ему прощаете, он начинает вас уважать в сердце. Благодарность у него возникает в сердце. Когда у человека возникает в сердце благодарность, она является мостиком для отношений. Вы можете ему правду сказать по-доброму, ему придется слушать, потому что он благодарен вам. Это означает, что Богу нравится ваше отношение к вашей судьбе. Если вы принимаете свою судьбу в человеке, то тогда Бог будет счастлив и даст вам возможность менять свою судьбу с помощью беседы. Но сейчас ваша судьба просто вас мучает, потому что она восстала против вас. Вы не хотите ее принимать, вы бунтуете. Поэтому говорится, прими твой крест. Это твой крест, твой близкий человек, прими его. Все в этом мире не просто и не случайно. Почему вы говорите про случайности? Почему мне говорите, достался человек? Не достался, а положен. Вы же не знаете свою прошлую жизнь, что вы там вытворяли. Вы и в этой уже тоже вытворяете достаточно. Не ругайтесь ни на кого. Дайте микрофончик мужчине. Конечно.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сергей. Я бы хотел спросить, на каком этапе пути я нахожусь?
Вы находитесь в тяжелом периоде жизни сейчас, который рушит вашу жизнь. Поэтому я вам дал микрофон, чтобы вы поняли, как действовать, что делать. Вам надо просто сначала понять, что такое бывает в жизни, что время рушит жизнь. Цель его вас ломать сейчас. Время вас ломает. Это его цель. Это кажется очень несправедливым. Но это нужно в жизни для человека, для того, чтобы он поднялся на следующую ступеньку жизни. У нас есть ступеньки жизни. Каждый стоит на своей ступеньке. Для того, чтобы перейти на следующую, нужен стресс. Невозможно просто так туда перейти. Нужно сверхусилие. Это не как ступеньки в подъезде, понимаете? Идешь и забыл, что поднимаешься. Каждая ступенька жизни требует сверхусилий. И вы сейчас закарабкиваетесь на следующую, на которой у вас будет больше веры в жизни, больше понимания близкого человека. Ваша судьба сейчас бьет вам по личным отношениям и по вашему пониманию себя как личности. У вас рушится чувство собственного достоинства сейчас. Время так действует. То, что вы считали в себе силой, теперь оказалось слабостью. И так далее. Но это просто для того, чтобы вы развивались, чтобы вы знали. Как только вы встанете на правильный путь, этот весь этот кошмар закончится. Есть только одна цена, которую вы должны заплатить. Вы должны учиться быть стойким. Надо учиться, вот женщине нужно учиться принимать и прощать. Она слишком стойкая, которую я сейчас говорил. А вам надо учиться быть стойким. Вы, наоборот, слишком мягко себя ведете. Вам надо учиться быть стойким и терпеть, и достоинство свое проявлять в отношениях. Когда человек не чувствует себя достойным в отношениях, через него не идет любовь. Вот есть красивые люди, которых любят, а есть некрасивые, которых не любят. Красота зависит в человеке только от того, насколько он достоин. Если человек чувствует себя достойно, он сильный, он победитель в жизни, не узурпатор, а победитель. Победитель означает, побеждает самого себя, а не других. То тогда, если человек себя побеждает, он совершает аскезы в жизни, он трудится над собой, прощает, терпит, ведет себя крепко в жизни, крепко. Тогда от него начинает исходить такая сила, которая приносит счастье близким людям. И близкий человек не унижает, не пренебрегает тогда. Ему нравится жить с таким человеком. Но если человек, с которым я рядом живу, он ломается, становится слабым, тогда через него счастье уже не идет. Через него идут страдания в этом случае. И противно, неприятно жить с таким человеком. Поэтому, как бы тяжело нам ни было, мы не должны слабость свою близким людям показывать. Мы не должны становиться беспомощными, слабыми и несчастными. И что касается женщины и мужчины, это одно и то же. И тогда мы всегда будем красивыми и желанными. Но если человек становится жалким, несчастным и разрушенным, то он никому не нужен. Потому что от него не идет энергия красоты. От него исходит только страдание от такого человека. Поэтому мы всегда должны быть сильными в сердце, а сила берется от Бога. Те люди, которые опирались на себя, всегда сломлены. Все, кто вот самодовольные люди, они всегда будут сломлены судьбой. Если вы видите человека, который вот так ходит, такой деловой, это значит, что он предвкушает свою разруху вот этим вот самым, понимаете? Это значит, что он очень скоро будет сломлен. Настоящее чувство собственного достоинства означает опора на Бога. Когда просто какой-то раввин идет, и он молится постоянно, вы видите, он сильный внутри, это значит, что его никогда не сломать. Понимаете, когда человек на Бога опирается, его никогда не сломать. Ломаются только те, кто опираются на себя. Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Первый тайм мы уже отыграли и всего лишь успели понять. Всех друзей мы уже потеряли, постарайся себя не терять. Все в песнях есть. На себя не надо опираться, верить в себя не надо. Надо учиться опираться на Бога, верить в Него. Научитесь верить в Бога, помнить о Нем, научитесь думать о Боге, вы почувствуете себя достойным, как силы наполняют вас, и близкие люди не будут вас попирать, ну то есть не будут ломать вас в жизни. Если вам есть что-то мне сказать, скажите.
Мне кажется, я на правильном пути.
Видите, мужчины, они не любят говорить. Поэтому мне приходится самому говорить. У меня был такой эпизод в жизни. Когда мы женились, был свадебный стол, и все родственники нам благословения свои говорили. И отец моей жены встал, решил сказать благословение и сел. Жена к нему подошла, обняла и говорит: папочка, у тебя самое лучшее благословение из всех.
Я не был.
Трезвый был. Не смог сказать просто. Мужчины не любят говорить много. Они действуют, делают. Я что-то не так вам сказал? Нужна обратная связь.
Все нормально.
Ну хорошо. Слушайте лекцию, лекции все поймете. Светлые волосы, женщина сзади. Вот там, там. Ну что вы смотрите? Вы же поднимали руку? Да? У вас светлые волосы или нет? А что тогда вы не берете микрофон? Тогда у меня к вам вопрос. Вы готовы слышать от меня то, что станет для вас абсолютно неожиданным?
Я для этого пришла. Да, у меня очень
трудно. Вы слышали мои лекции до этого?
Лично сама не слышала, но
я... Есть вероятность, что вы не примете от меня то, что я скажу, потому что я очень смелый человек.
Я готова
принять, если очень
хорошо,
но не сейчас. Хорошо. Посмотрим. Вам не надо с ним встречаться. Это вам не поможет. Ошибку, которую вы совершили, она неисправима. Выход такой, растить ребеночка. А где вам больше нравится? Здесь или на Украине?
Ну, как сейчас, у меня складывается настолько морально, я уже устала, что я жду не дождусь того момента, когда поеду на Украину.
Ну, выезжайте. Где вы живете? В каком городе?
Черкасск.
Ну, замечательно.
Но там тоже свои нюансы есть. Я там живу, получается, со свекровью. И как бы возвращаться жить с свекровью, у меня нет особого желания. Возвращаться жить с мамой...
А муж уже все, да? А ребенок?
Он знает об этом.
Готов принять?
Что я в положении, все, он всячески меня успокаивает, поддерживает, ты едешь сюда, мы здесь поговорим,
Ну, этот человек вам не нравится, это он вам, вы ему нравитесь, да?
Ну, я, вы знаете, я не могу сказать так, что он мне не нравится, мне с ним приятно общаться.
А вы ему нравитесь, да? Мои хорошие, вживую не означает в постели. Где он живет? У вас нет выхода. Вам надо ехать к нему. Но не подпускать его к себе близко. Общаться просто. Жить с ним, но общаться. Не ложиться в постель, не позволять близости. Если будет близость, то он остынет к вам, и все, тогда вы останетесь беспомощны. Не подпускайте к себе, попробуйте с ним пожить. Бог вам дал этого человека. Я не вижу ничего плохого. Вижу, что у вас может быть хорошая семья. У вас не будет к нему сначала чувств никаких, но у него будут, и постепенно у вас разовьются. Вы сделали несколько ошибок в жизни серьезных. Первая ошибка — вы очень жестко относились к своему мужу, и поэтому его потеряли. Вторая ошибка — никогда не смотрите на чужих мужчин. Это жар, огонь, разрушающий жизнь женщины. Если мужчина живет с какой-то женщиной, и у него это пусть жена или сожительница, не имеет значения. Близко такого мужчину к себе подпускать нельзя. Если вы его к себе подпустили, наказание может быть самое неожиданное для вашей жизни. Будьте очень осторожны. Вы сейчас получили это наказание, но оно может обернуться для вас счастьем. Раскайтесь в том, что было. Вам надо сейчас слушать лекции целыми днями. Вы не знаете, как правильно жить. Вам нужно знание. Надо слушать лекции. Видите, я все знаю про вашу жизнь, все вам рассказываю. Вам дал совет. Вы пришли сюда, потому что Бог дал вам шанс. У вас это неожиданное решение. То есть я бы никому не посоветовал ехать к чужому мужчине. Тем более в таком положении. Но каждый человек может быть достоин милости Бога. Бог дал милость вам в виде этого человека. Едьте к нему.
А почему я так вообще славная сам?
Потому что вы бестолковые.
Я уже к этому начала приходить своим.
Молодец. Потому что вы приходить начали, потому что вы в прошлой жизни верили в Бога, служили Ему. И Бог вас теперь защищает. Он вас немножко повоспитывал, теперь защищает. Когда вы будете выходить с этого лекционного зала, у вас возникнут сомнения, ехать туда или нет. Потому что вы меня не слушали, мои лекции. И вы не можете мне так поверить, как должны сейчас. Но я даже это вижу, поэтому я вам об этом сейчас говорю. Да, вы пойдете отсюда, вы будете сомневаться. У вас нет другого выхода, вам надо ехать.
Я вам рассказываю. Где-то как-то направили меня в нужное русло, потому что у меня вообще утром встает.
Вам не надо пытаться к этому мужчине опять липнуть, который вас бросил, второй. Он вам не поможет в жизни, он является воплощением вашего наказания. Все, что с ним будет связано, для вас это будет кошмаром. Поэтому просто забудьте его, это не ваш вариант. Всегда наказание имеет липкую природу. Вам будет думаться о нем, вы будете его вспоминать, вам будет хотеться к нему, но надо победить в себе это желание, потому что это является силой, разрушающей вашу жизнь. С самого начала и до самого конца.
А вот это не будет мешать дальнейшему моей жизни?
Обязательно будет. Обязательно.
Вот
я поэтому говорю, обязательно будет вам мешать он. Жизни. Потому что вы заслужили это наказание. Вам надо было поосторожнее вести себя со своим мужем. Вы очень много там набедокурили тех отношений. И за это теперь придется на полную катушку отвечать. Но жизнь человека, она очень глубокая. Поэтому не беспокойтесь ни о чем. Слушайте лекции, развивайтесь как личность. Попытайтесь жить правильно. И вы сами станете счастливой, сделаете счастливым своего человека, который ради вас пошел на такой подвиг, взять вас вместе с ребенком.
А как с ребенком? Все нормально? Но после этого уже сколько прожили?
Вам надо каждый день или ноги держать в теплой воде минут по 20, по 30. Или ложиться в ванну в теплую. Не горячую, теплую. Будет все нормально. Вам надо снимать напряжение, и тогда будет все нормально. Теплой ванной будет все нормально. Больше есть теплой пищи. Не есть сильно холодную пищу, только теплую. Пить молочко каждый день. Ну хорошо, сливочное масло кушайте. Что-нибудь молочное. Не кефир, а такое сливки или молоко. Бананы кушайте.
Вы меня успокоили.
Я вас не успокаивал, я вам говорил правду. Спокойствие это означает, Бог согласен с моей правдой. В вашем сердце Бог есть, и Он дает вам спокойствие, радость, счастье и так далее. Страдания, Он вам все дает. У вас прямо в сердце Он находится. И Он согласен с тем, что я сказал. Поэтому спокойствие. Ну хорошо, вы девушка, да? Молодец, смелая, хорошо. Дайте микрофон. Мы же все учимся. Ближе. Это после нашего разговора вы сделали?
Да.
Молодец, молодец.
То есть он простил, это достаточно?
Он простил вас?
Я чувствую, что вроде да.
Вы не вместе сейчас, да? Или вместе? Ну-ка, расскажи, напомните вашу ситуацию.
Вы мне сказали, что в прошлой жизни... У меня сейчас... я не замужем. Я хочу выйти замуж, но у меня не получается серьезные хорошие отношения.
Так.
То есть мужчины встречаются, но ничего серьезного.
Вы раскаялись за прошлую жизнь.
Да, вы мне сказали, что в прошлой жизни у меня было...
Замечательно, все. Мне нравится. Все классно. У вас на 30% снялась тяжелая судьба. Только за этот поступок.
И еще раз спросить, если мужчина, который я с ним встретила, один раз просто встретились.
Он опять позвонил?
Он не позвонил, я хотела знать.
Когда, сегодня?
Он не звонил.
Не звонил еще?
Еще нет. И я жду, что я просто чувствую все время, внутри, что мы с ним сначала встретились, и мы вместе.
Как его зовут? Это ваши чувства. Не значит, что у него есть такое же чувство. Он вам подходит просто. Но он не решил пока быть с вами. Молитесь Богу. Будете молиться Богу, Бог даст человека. Этот человек вам подходит. Но пока вы не готовы, недостойны, у вас не хватает энергии, внутренней силы, чтобы он был ваш. Молитесь, но не привязывайтесь к одному человеку. Женщины, поймите, незамужние. Если вы выбираете мужчину, а он не дает никаких знаков, это патовая ситуация. Это никогда не придет, не приводит к победе. Это означает просто упрямство у женщины и все. Если никогда не выбирайте сами себе человека. Вот если человек оказывает знаки внимания, вот тогда можете на него обращать внимание. А если он на вас не обращает внимания, не надо ничего додумывать в голове. Это очень опасно. Вы можете потерять время. Потому что если женщина к кому-то привязывается, она уже не может никого к себе привлечь. Она становится недоступной. Файл недоступен. Становится. Все будет хорошо, он должен сам вам звонить. Он звонит вам? Ждите, молитесь, позвонит. Можете его очаровать. Очарован вашим взглядом черные глаза. Я все время вижу рядом черные глаза. Я все время вспоминаю черные глаза. Никогда не забывай черные глаза. Это Бог так делает. Да? Нет микрофончик. Ближе. Ближе микрофон. Я вас очень тоже рад видеть.
Да. Я хочу просто наставление, потому что я сейчас в такой ситуации сложной. Я уже 3,5 года замужем в Израиле. Да. И мне недавно я заболела в Индии. Я ездила в Индию все время там. Ришикеша жила, и да, у меня были здесь проблемы, я уезжала.
От мужа уезжала, что ли?
Нет, меня просто здесь МВД просила подождать, пока он легализует брак. И полгода мне пришлось без него, и я не поехала к своему учителю, где я изучаю там санскрит, йогу, основной взгляд для встречи с мужем. Была там, и, видимо, там заболела, 2 года назад я заболела сильно.
Чем?
Туберкулезом. Как выяснилось, потому что я волонтерила, я думаю там, потому что я волонтерила в больнице.
Вы у нас лечитесь, нет?
Я уже вылечилась 2 года назад, просто хочу вам череду этого всего. Заболела, мне пришлось полгода, я ждала, меня не пускали, полгода я лежала в больнице.
Вам нужно бегать. Вам надо хвойные деревья держать у себя дома возле кровати всегда, ставить ветки, ломать хвойных деревьев любых, спать вместе с ними, чтобы 2 недели они могут стоять, потом новые надо ломать. Вот. И бегать 1-3 дня, хотя бы по 2 километра. Хоть сначала быстро ходить, потом бегать начинать. А как вы себя содержите?
У меня муж, он... Я вернулась, он мне снял дом, мы живем на природе, когда с тобой...
Но вы не с ним живете?
Он сказал, что он не может жить со мной, потому что мне очень тяжело, а он ему некогда мне помогать. Но так вышло, что...
Записки не надо таскать, я на записки не отвечаю.
Находит
стресс.
Да, я в общем с ним в стрессе, и как раз мы приехали.
Вам надо бегать и хвойные ветки в кровать. Это первая рекомендация. Будете выполнять?
Да.
Да или да?
Да, да, конечно, обязательно.
Вот, это первая была рекомендация. И вторая — включать голос святого человека, вместе с ним молиться. Не одна, а вместе с кем-то. Потому что у вас не хватает силы одной побеждать свою судьбу.
Да, у меня ум очень сильнее стал меня.
Вам нужно стать достойной, почувствовать себя сильной, наполниться Богом. Вам надо
переехать оттуда сюда в центр, потому что Ленинградской области, где я живу, в очень маленькой деревне.
А кто вас будет здесь содержать? Кто будет здесь содержать?
Муж, он хороший человек.
Он согласен вас содержать?
Конечно. Я как бы на мне это вообще не по душе. Я очень не хочу выгореть скорее от мамы и освободить его, потому что ему тяжело.
Бегайте, выздоравливайте, станьте сильной.
Да, я так чувствую, что он, видимо, мне...
В чем ваш вопрос? Вам надо задать вопрос.
Мой вопрос?
Потому что вы сейчас рассказываете свою жизнь.
Я уже не должна молиться за то, что вам муж, чтобы мы были вместе. Я же должна просто молиться о Боге, о связи с Богом.
Нет, вы должны молиться, чтобы были вместе. И восстанавливаться, копить силы. Надо простить мужа. И еще одну вещь я вам скажу. Вы очень много сейчас говорили о себе. Это означает, что вы в отчаянии. И вы хотите помощи. Но помощь вы должны оказать сами себе. Вы должны понять такую вещь, что Бог от вас ждет внутренней силы. Вы же просили от Него милости все время, хотели Ему служить. Он сейчас ждет от вас внутренней силы. Он от вас не ждет того, что вы будете жаловаться, ходить всем. Вы должны восстать против слабости своей. И начнется это с бега. Вам надо сначала окрепнуть физически. Вам надо физическую силу обрести. Когда физическая сила будет, пойдет гормональные функции работы, вы станете красивее, в результате привлекательнее станете по отношению к мужу тоже. Когда у вас пойдет работа психическая, вы станете достойны внутренне. Когда у вас появится чувство собственного достоинства, то появится магнетизм. От вас начнет исходить магнетизм, и муж опять начнет привлекаться вами. И будет за вами ухаживать, и пытаться вас вернуть к себе. И тогда вы поймете, что этот мир не имеет никакой справедливости в том виде, в котором мы ее ищем. Он требует от нас просто силы и мудрости, и все. То есть справедливости никакой не будет, потому что все люди слабые вокруг нас. Они хоть и божественную природу имеют, но они все находятся в руках нашей собственной судьбы. И если судьба заставляет их все бросить, нас бросить, вы находитесь в тяжелейшем периоде своей жизни сейчас. Фактически этот период должен был вас убить. Но вы выжили. Вы сейчас никому не нужны. Бог ждет от вас подвига. Ждет от вас подвига. В прошлой жизни вы совершали аскезы. Молчите, я буду говорить. В прошлой жизни вы совершали аскезы. И хотели, чтобы Бог вас учил через трудности. Вы хотели, чтобы вы стали человеком подвига в прошлой жизни. Вы и в этой жизни тоже этого хотите. Вы хотите, чтобы вы были сильным человеком. Хотели в прошлой жизни. Бог вам дал возможность стать сильной. Он вас лишил всего. Вы знаете, кто такой Бог. Умеете Ему молиться. Станьте сильной. От вас только это требуется. Не надеяться ни на кого, ни на мужа, ни на родственников, ни на Москву. Не надеяться только на Бога и свою аскезу. Станьте сильной. Вам не нужно жаловаться, плакаться и печалиться. Вам нужно восстать. Видите, вам легче стало, я вам сейчас так скажу. Это значит, Бог согласен внутри с вами, со мной. Восстаньте, перестаньте грустить и жаловаться. Что-то все немножко такие расстроились. Все нормально. Вот девушка. Нет, вот девушка, светлый волос. Это последний вопрос, потом лекция будет. Садитесь. Вы слушаете мои лекции?
Да. Спасибо.
Я спрашиваю, у кого стресс, понимаете? Спрашиваю тех людей, которым прямо сейчас срочно нужна помощь. Не обижайтесь, кто его не спросил, остальных. Еще раз, у вас есть дочка?
У меня дочь взрослая, да.
И муж есть?
У меня есть друг.
Друг. От него дочка?
Нет. Вы с ним год больше.
Хорошо. А вы кто ей?
Кому?
Подруга. Подруга? Хорошо.
Угу. Окей. Получается, что я как бы всем служу. Короче говоря, я остаюсь время как бы без сил.
Да.
Много работаю, за всех, которые переживают, всем помогаю, всегда доступно, всегда помогаю всем.
Они все благодарны же, правда?
Благодарны, но все равно я остаюсь без сил.
Да, потому что этого недостаточно. Вот смотрите, хороший вопрос. Она сказала, я всем служу, все благодарны, но я остаюсь без сил. Это значит, что человек живет только в одном спектре жизни из трех. Есть три вида отношений с Богом. Вот если вот девушке, которая мне задавала вопрос, которая в отчаянии, ей надо больше с природой контактировать, в этом как бы ключе с Богом иметь отношения. Вот, женщина на третьем ряду, людям служить больше, любить их, а не требовать от них, то у вас в отношениях с людьми все хорошо. У вас два других спектра страдают. Это отношения с природой и с Богом. То есть отношения с природой нет, поэтому нет сил жить. Вам нужно движение на свежем воздухе. Я сегодня бегал вдоль моря, потом купался в море там вашем. С одной стороны была огромная туча. Она еще не дошла до меня. Дождя не было, она шла вот так ко мне, и солнце еще светило. С одной стороны было синее небо, а с другой белое. И море очень красиво, очень красиво. Я там бегаю, еще там бегала одна женщина в возрасте. Она бежала такая, старалась. Я видел, как она копила силы для жизни. Она отношения строила свои с природой. И эти отношения дают ей возможность жить. Для того, чтобы жить, мы должны копить силы, учиться. И вам не хватает отношений с природой очень сильно. Еще если дальше так немножко продлится, у вас будет гормональный сбой, он уже начинается сейчас, и вы получите серьезное заболевание в результате. Пожалуйста, немедленно начните уделять время по утрам для тому, чтобы общаться с природой. Здесь прекрасное море, вот, можно бегать по свежему воздуху, много людей это делает, вам будет поддержка. Я никогда не видел, чтобы оно пустовало. Всегда кто-то бегает вдоль моря. Я никогда не видел в других местах, чтобы так было. Все в основном там лежат кверху попами. А здесь, я смотрю, все бегают, разминаются, занимаются спортом. Разумная нация. Отлично. И также отношения с Богом. Вам нужна молитва. Нужна духовная жизнь. Без этого невозможно. Вы находитесь на пороге тяжелого времени, у вас наступает тяжелый период жизни астрологический. Вот. И вам надо к нему быть готовым, вам надо молитва, чтобы побеждать эти тяжелые периоды. Плюс нужно поправить свое здоровье. Веганское нет, не пойдет, веганское нет. Вегетарианская. Вам надо есть молочные продукты. Без них вы не выживете. Никаких веганских. Вегетарианская. И больше жирной пищи. У вас не хватает жиров в организме. Из-за этого у вас страдают функции крови сейчас. У вас не хватает крови, поэтому слабость, головокружение. Вам нужна вегетарианская пища. Достаточно жиров в пище. Понимаете? Есть разные питания, виды питания. Есть мясное питание, есть вегетарианское, есть веганское, есть фруктовое, есть праноеды вообще. Это все зависит от уровня развития организма человека. То есть, если организм очень высоко развит, он имеет огромную силу внутреннюю, духовную, то тогда человек может в своих легких углекислый газ превращать в питательные вещества, как это делают деревья. Человек может так жить. Или у него достаточно очень сильный тоже духовный уровень, и он может из фруктов все питательные вещества извлекать. Это легкая очень пища, и кармически в фруктах нет насилия никакого. Там нет жизни, и поэтому нет насилия. Это просто питательные вещества, которые дерево дает нам. В семенах, которые не проросли, тоже нет жизни, поэтому убийства никакого нет. Пища чистая, она поэтому легкая считается. Но такой пищей питаться может только сильный человек и быть здоровым. У вас нет такой силы в организме, чтобы питаться этой пищей. Вы не готовы. Энергетический уровень организма не позволяет питаться этой пищей. Ваш уровень – это питаться пищей, богатой жирами, и в том числе животными. Именно это означает сливочное масло, вот, и так далее. Это не друг, а муж. Между женщиной и мужчиной не бывает дружбы. Связывает Господь нитью незримой. Ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны. Нитью незримою, наши любимые. Нитью незримою — это Бог связывает людей, не мы сами это делаем. Мы связаны, не связываем себя, а связаны. Выдержу, не выдержу — это вопрос веры в Бога и вопрос вашего здоровья, крепости. Вам надо любить Бога, учиться и быть на природе больше, трудиться своим телом. И, конечно, вы выдержите. Проблема ваших отношений только одна. В отношения не могут начинаться без веры. Надо клятву давать. Если клятвы нет, тогда недоверие превращается в страдание. Между вами нет доверия просто. Вы говорите, это мой друг, означает, вы ему не доверяете. Вы придите ему, скажите, ты мой муж. Хочешь ты или нет, ты мой муж. Бог так решил. Он может сопротивляться, брыкаться, но никто не может идти против воли Бога. Не друг, а муж. Хочешь расписываться, не хочешь, это твои проблемы, но я тебя буду называть мужем теперь уже, а не другом. Потому что год, когда люди вместе живут, это уже значит муж. Конечно, а как же вы, неужели вы их бросите? Уменьшите. Пускай он больше работает. Больше зарядки, движения, молитва, меньше с больными и больше любить близкого человека. Быть верным ему и сказать, что я буду больше жить для тебя и тратить на тебя силы, а ты трать на меня. Я буду тебе служить, а ты зарабатывай денежку. Я тоже буду зарабатывать, сколько могу, но в основном хочу тебе уделять внимание. Потому что ты у меня такой добрый, ласковый, а я этого что-то не замечаю. Все время сомневаюсь в тебе, и поэтому ты тоже меня боишься. Надо ему так сказать, потому что это чистая правда. Ну, Ладно, мои хорошие, продолжим нашу беседу. Очарован, заколдован, черные глаза. А нету песенки? Если человек не может до конца понять глубину этого мира, его красоту, если он не имеет веры в жизни, он погрузился в свои дела, заботы, то он попадает в тяжелую ситуацию в жизни. Если человек не изучает глубину этого мира, он, несомненно, начинает в своей жизни опираться не на то, что его спасет. Он опирается на тех, кто сам должен на них опираться. На меня опираться. В результате я верю в своих детей, в своего мужа, в страну, еще во что-то. И теряюсь в этой вере. Человек должен верить только в Бога. Я вчера ездил в Иерусалим, видел святыни, которые дают огромную силу. Эта сила берется человеком в зависимости от того, сколько опыта он имеет в отношениях с ним. Если мы много времени проводим в том, чтобы быть с Богом и видим, как Он действует, то с каждым разом у нас больше веры. Больше веры дает больше возможностей его взять внутрь себе. Получается, все зависит от тебя. Если у тебя есть много силы, ты можешь столько силы взять от Бога в свою жизнь. Сколько нужно тебе для того, чтобы быть самодостаточным? Все ваши вопросы, могу ли я, смогу ли я, поможет ли мне, что мне делать? Все эти вопросы означают только одно. Недостаточно веры, недостаточно силы, которая идет от Бога. И это значит, что этого не хватает нам для жизни. Мы истощены, потому что не имеем глубоких отношений с этим миром. Он прекрасен, этот мир, потому что здесь есть Господь в нем. Но мы его не видим, даже если живем в святом месте. Поэтому страдаем. Вы живете в святом месте. Эта земля наполнена Богом. Но люди не знают этого. Они думают, Олег Геннадьевич, это вы так считаете, вы сюда приехали. А мы здесь живем, мы знаем, что тут такое. Вы ошибаетесь. Часто человек забывает чистоту земли своей. Часто он не может глубоко посмотреть внутрь. Потому что поверхностное замыливает глаза, поверхностность, обыденность. Нет глубины, нет глубокого видения. А значит, нет наполненности, не хватает силы. Но Бог все равно будет нас испытывать, потому что мы должны следующую ступеньку идти. Эта жизнь предназначена для развития. Если человек не хочет верить в то, что дает ему настоящие силы, он верит в обыденные вещи, верит в своих детей, верит в близкого человека, думает только об этом, он становится попран своей собственной судьбой. Смотрите, то есть Бог, есть духовный учитель, есть святые места, и все равно депрессия. Почему? Потому что все это недостаточно глубоко сидит в сердце. Вот какой урок. Если бы все сидело глубоко, разве же была бы депрессия в Ваше озеро сердца было наполнено, оно сейчас полупустое. Оно сохнет еще от чувства несправедливости. Нет никакой несправедливости. То испытание, которое вы получили, оно должно было вас сделать очень сильной, а сделало больной. Почему? Потому что в нужный момент не было предания Богу, а было, все мысли были на мужа. И мысли на мужа означает, озеро сердца высыхает, оно становится как пустыня. Потому что мысли надо на Бога направлять, а мужу надо просто служить. Надо брать у Бога силы, отдавать родственникам, как вы и делаете. Все правильно, просто вы отдаете силы, а ниоткуда не берете. Вот в этом вся проблема. Надо брать сначала, потом отдавать. Утром духовная жизнь и отношения с природой. От него отдаем силы, а вечером получаем от родственников улыбки, счастье, благодарность. Все, вот так надо жить. Если человек хочет жить правильно, он должен знать законы этой жизни. Опять нет музыки. Вы все время будете выключать. Это объясняет, что человек, который хочет счастья в этой жизни, он бежит за счастьем, счастье всегда убегает от него. Счастье принадлежит Богу, это не наше. Счастье — это не наша подружка. Счастье принадлежит Богу, оно убегает от нас. Человек должен не желать счастья в этом мире. Он должен желать счастья другим, должен отдавать счастье. Чтобы счастливым быть в любые дни, то есть в дни стресса даже, в дни стресса, чтобы счастливым быть. Свою любовь мы так беречь должны. Вот беречь, понимаете, что мне, сколько мне с этим человеком мучиться. Означает беречь, любовь не бережем. Она есть, эта любовь, но мы ее требуем. А любовь надо не требовать, а отдавать и брать у Бога, служить Богу. Бог всегда дает сразу же назад. Взаимно, там все взаимно. А с близкими как строятся отношения? Мы отдаем, иногда назад получаем, а иногда по судьбе время перекрывает. Она говорит, нет, назад теперь ты не получишь, ты испытуемый. Тебя теперь я буду испытывать, чтобы ты учился только у Бога брать и не зависел от своих близких. Это называется бескорыстная любовь. То есть ты отдаешь, ничего не получаешь взамен. Опять отдаешь, опять не получаешь. Опять отдаешь, опять не получаешь. А потом много получаешь благодарности. Я говорю, ты очень хороший человек, близкие люди. Но тебе уже как бы благодарность — это хорошо, но ты ее любишь, но от нее не зависишь. Ты зависишь только от Бога и понимаешь, как устроен этот мир. Этот мир устроен не так, как мы думаем. Я тоже в детстве мечтал, всегда думал, что между людьми мир этот устроен, что он должен в любви, люди должны жить в любви. И как бы я все время верил в людей. Я думал, что люди вот должны друг другу счастливыми делать. Я не понимал, что Бог это делает. Я верил в людей и попал в засаду в жизни в один момент. Даже в детстве попадал в засаду. Я заметил, что когда меня кто-то любит, мне как-то это становится не очень интересно. А когда я кого-то люблю, тогда я вижу, что этот человек отворачивается от меня. И я понял, что сильная, пылкая любовь человеческая, она не может быть человеком выдержана. Еще в детстве я понял, что человеком выдержать любовь человеку невозможно. Поэтому, когда человек любит Бога, тогда он может полюбить и человека, но не сильно от него чего-то ждать. И тогда может быть взаимная любовь. Взаимности нет только потому, что мы ждем от человека чего-то, а это ожидание выматывает его. Вот представьте, я очень сильно кого-то полюбил. Что это значит? Это значит, я сильно в него вкладываю и потом жду назад так же сильно. А назад так же сильно не будет никогда. Потому что мы все корыстные, и наш отражатель, зеркало нашего сердца, оно непрозрачное, оно поглощает свет. Если бы оно было прозрачное, без корысти, сколько бы дал, столько назад. Но это святые только так дают, сколько дал, столько назад, сколько дал, столько назад. А Бог еще больше назад дает, у него свое зеркало. Ты ему чуть-чуть даешь, он тебе больше в два раза. Представляете, какое у него зеркало души? Но большое солнце, маленькие искорки. Мы немножко даем, но назад так солнце очень много может дать. Но мы все равно стараемся в искорки верить. Потому что у нас нет опыта отношений с Богом. Мы не знаем Его, не чувствуем, не понимаем. Мы думаем, где этот Бог, Его нельзя пощупать. Человека можно. Бог далеко, потому что мы Его когда-то предали. Мы попали поэтому в этот мир, где не видно Бога. Мы Его предали просто. Но Он находится прямо в нашем сердце, вот здесь вот. Он знает про нас все. И женщина, девушка говорит, мне в сердце спокойно стало после ваших слов. Хоть она первый раз пришла на лекцию. Значит, что Бог подтвердил, говорит, да, все нормально. Все правильно говорит. Так, мы с вами сегодня беседуем уже о стрессе, о самом. И это актуально. Видите, сколько людей находится в стрессе, хоть и вы живете в такой стране, где люди все разумные, много людей разумных. Гораздо больше, чем в других странах, поверьте мне. Я вижу лица людей. Здесь люди мягкие, разумные, снисходительные. Подтверждение с правой стороны от меня, удар, значит... Так и есть. Прашна есть такая наука в ведах. Прашна. Прашна означает вопрос. Если бы с левой стороны грохнуло, то это было бы не было приятно. От меня. Я же говорил. Справа означает так и есть. Люди разумные. Сейчас еще раз грохнет. Разумные, добрые, нежные. Внимательные. Рассудительные, верующие в Бога, культура очень глубокая. И тем не менее, все равно страдают. Почему? Потому что не знают глубины жизни. Человек должен развиваться обязательно в этой жизни. Обязательно. Если человек неправильно выбрал свою цель, то, ну, допустим, я верю в человека, я вкладываю в него свою любовь. Моя любовь на пятом этаже, почти где луна. Моя любовь, наверное, спит уже спокойного сна. Вижу тень наискосок, рыжий берег полоску ила. Я готов целовать песок, по которому ты ходила. Ну, то есть человек на все готов. Ну, потому что он не знает, что так не надо любить. Но любовь должна быть достойной, сильной, она не должна быть униженной. Она должна быть спокойной, глубокой, рассудительной. Любовь между людьми, потому что мы можем любить людей, но доверять им полностью не можем. Потому что они слабы. Люди все слабы. Но если мы как бы верим в людей, поверили в людей, в человека, то вот эта вера в человека вызывает огромные ожидания от него. И в результате человек ломается подтверждением. Кстати, человек ломается, мы верим в человека, он ломается от нашей же веры. Вы знаете случаи, когда мы ждали от чего-то от человека ждали, но он от этого только устает от наших ожиданий. Когда я сильно в кого-то полюбил, это очень сильно, это значит примерно 90%, что он меня бросит. А если он меня не бросит, это значит, что этот человек просто гигант. У него огромная сила. Тот, кто может бесконечно сильную любовь другого человека выдержать, это значит, что это человек с огромным сердцем. И именно это называется выдержать. Это называется выдержать, а не ответить взаимностью. Потому что когда от тебя что-то ждут, это невыносимо. Выдержать означает большое сердце, сильное. Вот вы пришли ко мне сюда, вы от меня ничего не ждете, ведь правда? Вы хотите только счастья в отношениях у нас. Вы очень верите тому, что я говорю. Это означает служение. Когда человек внимательно слушает с верой, это называется служение. Иногда люди переносят на меня свою жизнь. Они думают, что я им должен помочь. А я должен, обязательно должен вам дать силы для того, чтобы вы сами себе помогли. Эти силы даже не я даю, а Господь дает. Если у меня есть искреннее желание, Он через него действует, через это желание. Но вы можете ждать что-то от меня. Все, что у меня есть, я дам. Видите, когда я против ваших ожиданий, это начинает скандал. Допустим, муж приходит домой и говорит: ты слышала лекцию, не надо от меня ничего ждать. Она говорит: ты сам от меня ничего не жди. И начинает ругаться. Почему? Потому что человек сам должен ни от кого ничего не ждать, но при этом всегда быть готовым ответить на ожидания других. Всей своей силой сердца должен готовить ответить на ожидания других, близких, но при этом сам ничего не ждать. Так должна устроена быть человеческая жизнь. Но если я жду очень сильно, отвечать на ожидания не хочу, начинается ругань. Но если человек верит в другого человека, не просто ждет, а верит в него, обожествляет, неосознанно обычно это происходит. Он не говорит, что это мой Бог, он так не говорит. Он просто так живет. Ему хочется любви, взаимной любви человеку хочется. Он не понимает, что в этом мире нет взаимной любви. Есть просто служение. И взаимная любовь может прийти в нашу жизнь, если мы выполняем, сдаем все свои экзамены. Вот бывает такое, что вы приходите в институт, и сразу вы все знаете. Вы все предметы знаете, все сразу. Вам не надо напрягаться никак. Бывает? Нет. Вам надо учиться, и только потом диплом вам говорят: вот ваш диплом, там одни почти пятерки, поздравляю, молодец. Вот когда мы вступаем в отношения, это тоже такой же институт. В нем мы ничего не знаем, мы учимся. Поэтому у нас двойки есть, на второй год нас отправляют, то есть получается заново надо семью создавать. Бывает такое. На третий год даже отправляют, неуспеваемые студенты совсем. Ничего страшного, это нормально. Мы вчера слушали песенку: я не жалею ни о чем. Все, что понято с трудом, то мне дороже. Итак, все-таки стрессы бывают, потому что следующая ступенька нужна. Мы верим не в то, что нужно. И поэтому человек попадает в эту ситуацию, когда он ждет от того, что не может ему дать. Ждет высшего чего-то, от человека, от сына, от дочери, от мужа, от страны. Но от чего-то, только не от Бога. Как мы ехали в машине сегодня, и мой водитель говорит: у нас, говорит, страна тоже тут большая деревня, здесь столько таких проблем. Я говорю: ну согласитесь, гораздо меньше, чем в других странах. Он говорит: ну да, да, да. Ведь нам все равно, как бы, все равно не хватает. Всегда нам чего-то не хватает в жизни. Даже если же страна развитая, сильная, все равно чего-то не хватает. Правда ведь? Не бывает, чтобы все хватало совсем. Такого не бывает. Поэтому не надо верить в страну. Надо верить в Бога. Страна что-то даст, что-то не даст мне. По моей судьбе, как положено. Так, первая стадия стресса называется кризис. Я возвращаю мужа, возвращаю жену, не возвращается, потому что я очень сильно любила его, сильно верила. Он устал от этого всего, он загордился собой. И в результате он уже не может вернуться назад. Знаете, что такое стресс? Это значит, что это невозвратная ситуация, невозвратная. То есть мне нужно поменять принцип жизни, принцип. Последнюю лекцию до этого я читал в Донецке, в Днепропетровске. И там, в Днепропетровске, одна женщина сказала: «Мне уже вернулся этот человек, вернулся, а я из стресса не вышла». Даже возврат человека не выводит из стресса, потому что человек потерял веру. Она говорит: «Я уже ни во что не верю». Правильно, вы верили в человека, теперь ни во что не верите. Это называется стресс. Она говорит: «Я не могу выйти из стресса, вот передо мной этот человек. Почему я не могу выйти из стресса?» Потому что человек из стресса не выведет. Из стресса выводит только Бог. А пострадала ты от того, что у тебя была неправильная вера. Нет другой причины стресса. Кризис означает, что человек изо всех сил пытается вернуть человека. Он старается изо всех сил, пытается его вернуть. Он надеется. Но как бы все как в том анекдоте. В реанимации лежали трое. Вера, надежда и любовь. Сначала умерла любовь, потом вера и потом надежда. Надежда умерла последней. Итак, человек теряет надежду. Сначала пропадает любовь, хотя бы вера. Вера тоже тает, потом надежда. Когда нет надежды, наступает кризис. Человек не знает, что ему делать. У него начинают скончаться силы, он чувствует, что его сил не хватает вернуться. Он бежит к друзьям, друзья не могут помочь. Он начинает молиться, молитва не помогает. Есть четыре степени тяжести судьбы. Первая степень, когда сам человек раз что-то сделал и помог. Кто-то заболел, ребенок заболел, сама что-то сделала, помогла, все. Легкая степень тяжести судьбы. Ребенок заболел, сама что-то сделала, не помогло. Пошла к врачу, помогло. Средняя степень тяжести судьбы. Ребенок заболел, сама сделала, не помогло. К врачу подошла, не помогло. Начала молиться сильно, Бога верю, помогло. Тяжелая степень тяжести судьбы. Непреодолимая судьба означает, даже молюсь, не помогает. Это значит, что Бог от нас чего-то хочет. А Он может хотеть только одного. Это чтобы мы на другую ступеньку жизни перешли, на которой больше знания, больше осознанности, больше понимания, как правильно жить. Не просто «я все знаю». Хорошо, если все знаешь, почему такая ситуация? Почему-то поставлена в тупик, если все знаешь. Значит, нет знания. Но в этом мире нет тупиков. Есть только экзамены. Если человек сдает экзамены свои, он, по крайней мере, слушает старших то, что ему говорят, тогда стресса не будет. Но есть особые ситуации, интересные ситуации, когда человек не может отказаться от своей идеи. Ему невозможно даже в это время сказать: перестань так сильно ждать человека. Это еще хуже. Вот смотрите, допустим, человек от меня уходит. Я ему говорю: вернись! Он говорит: видишь, ты как меня зовешь? Это значит, ты хуже меня. Мне нужен такой же достойный человек, как я. И уходит. Я ему говорю: ну уматывай тогда. Он говорит: хорошо, раз ты хочешь, я уматываю. То есть и так нехорошо, и ждешь плохо, и не ждешь плохо. Что же делать? Делать надо то же самое, что и с духами. Когда духи на тебя нападают, нельзя не думать о них хорошо, не думать о них плохо. Надо просто думать о чем-то другом. И тогда они уже не могут нападать. Они нападают только на того, кто о них думает, хоть хорошо, хоть плохо, не имеет значения. И они постоянно пытаются приковывать себе внимание, так и судьба тоже. Она постоянно заставляет человека думать об объекте своих страданий. Что такое стресс? Это значит, что все мое существо приковано только в одну точку. Я больше ничего не вижу вокруг, только вот эту вот идею, что со мной произошло. 24 часа в сутки, даже ночью человек не может заснуть. Знаете, какая вторая стадия? Вторая стадия называется шок. Чем характеризуется этот шок? Он характеризуется тем, что человек не может ни есть, ни спать. Он постоянно думает об одном, и эти мысли не могут закончиться даже ночью. И цель его такая. У него нет никаких вариантов понять, что надо думать о чем-то другом. Что надо идти служить людям. Человек, понимаете, он теряет как бы нить вот эту жизненную, которая идет ему счастье, вот эта вера в свою он теряет. У него нет как бы контакта с этой верой. И в результате человек хочет назад вернуть эту веру. И он живет только собой и этой верой. И фактически он живет в эгоистическом состоянии. Он очень сильно прикован к самому себе, потому что если человек думает о Боге, то здесь все наоборот получается. Понимаете, когда мы думаем о человеке или о стране, ну то есть мы думаем не о Боге, о чем-то другом, то тогда мои мысли, моя концентрация на этом объекте означает эгоистическая концентрация. Фактически я думаю в это время только о самом себе. Но если я думаю о Боге, то происходит все наоборот. Чем сильнее я о нем думаю, тем больше о себе забываю и начинаю всем служить. Это удивительно. Вот так работает высшая цель жизни. Когда я думаю о Боге, так же сильно я плачу по нему, переживаю, я становлюсь сильным, достойным, светлым, радостным, и озеро моей жизни становится наполненным. Я становлюсь сильным, потому что объект достойный для того, чтобы себя отдать. Когда я думаю о человеке, то объект недостойный и результат печальный. Результат печальный. Песенка нужна. Поверила. Один раз в год только можно, один раз только можно так поверить. Всего один лишь только раз цветут сады в душе у нас. Ну то есть человек один раз может так в человека только поверить. Второй раз поверить так в человека невозможно. На самом деле не один, конечно. Надо верить в Бога, тогда всю жизнь будут цвести сады в душе. Они расцветать только начнут. Все глубже, глубже. Потому что любовь Бога так быстро недостижима, как любовь к человеку. Можно человека быстро полюбить, поверить, но чтобы Бога поверить, нужен длинный путь, потому что он не дешевый Бог. И чем больше ты с ним себя связываешь, тем сильнее цветы в душе твоей цветут сады. Понимаете, в душе твои сады цветут сильнее, сильнее, сильнее с каждым разом. Я когда вчера в Иерусалим поехал, я думаю, интересно, опять оливки будут обрезать при мне или нет? Я приехал, смотрю, там куча веток навалена, куча-куча оливковых веток, и все с веточками идут. Все получают по веточке оливковые. Ну, столько деревьев там не будет, там тонны веток каждый день. Всем раздают веточки. Я посмотрел на эти веточки, смотрю, не с этих деревьев. Но даже если эти веточки приносят туда, они там полежали, они становятся освященными, и этого достаточно, чтобы человек полюбил Бога. Но когда я туда приехал, обрезали именно эти веточки. Прямо при мне. И там не было никого, людей не было. Было раннее утро, обрезали веточки. Я взял себе веточку. Я вспомнил это и понял, что Бог не дешевый. Он мне сразу дал то, что я хотел. В Потом я увидел, что не всем так получается дают. Понимаете? Он бесконечно глубокий, Господь. Бесконечно глубокий. И даже то, что он мне не дал веточку в этот раз, это было очень сладко. Потому что он мне показал, что было в прошлый. И в этот раз он меня к гробу Господню не пустил. Там стояла огромная очередь. Мы вообще туда даже не попали. А в тот раз не было ни одного человека. Я просто прошел там, побыл сколько мне надо. И это тоже было очень сладко. Потому что я понял, что он мне сразу дал все, чего я хотел. Следующая стадия стресса называется отрицание. Человек, будучи в шоке больше 2 недель, количество пребывания в шоке указывает на то, как долго будет длиться стресс. Если человек неделю не спит, не ест, значит стресс закончится быстро, в течение где-то полгода. Это, в общем-то, это не стресс. Если человек больше недели начинает, не может спать и не может есть после того, что произошло, это значит, он верил в то, что с ним произошло. Это значит, он, это его цель жизни была. И это значит, что он эту жизнь, цель жизни потерял. И теперь значит, что у него стресс будет длиться не меньше года, а если больше 2 недель, не меньше 1,5 лет будет длиться стресс. И что бы ты ни делал, сколько бы ты ни молился, все равно этот стресс полностью не закончится длительное время. Потому что, когда человек в шоке находится, он истощает так сильно свое озеро счастья, так сердце свое истощает сильно, что наполнить его потом нужно длительное время. Тем более, что человек не может его наполнить по той причине, что он продолжает оставаться связанным по рукам и ногам с целью своей жизни. Он постоянно думает не о Боге, а о том, что с ним произошло, и о том, кто это сделал. Он постоянно думает не о Боге, а о объекте своего счастья. А который ему не может уже дать счастье, потому что счастье дает только Бог. А Бог через этого человека давал, но потом закрыл краник. И в результате счастье оттуда не идет, а ты ждешь, ждешь, ждешь и ждешь. И у тебя озеро счастья в сердце пустое, там песок, пустыня и жар. Жар человека мучает сердце, у него ему нет влаги счастья. Счастье имеет природу влаги, воды. Ему жарит сердце, он жгет, он такой, ему вот здесь горячо, внутри ему плохо, он не может спать, не может есть. И в это время он уже не может это выдержать, и на третьей стадии он начинает считать, что все будет хорошо, что закончится. И он ищет тогда психологов, астрологов, которые бы ему сказали, что все будет хорошо, все, он вернется, все будет хорошо, как бы... Кощея бессмертного уничтожим. Вот. Иванушка будет рядом с Аленушкой. Все. Ну, как бы, понимаете, сказки сказками, а жизнь жизнью. И в этой ситуации, так как положено стресс человеку пережить, Иванушка, Иван Петрович Васильев возвращаться не будет. Так запланировано Богом. Потому что тебе надо поверить не в Иванушку, а в Бога. Вот в чем заключается мудрость сказки, которую ты проживаешь. И отрицание, третья стадия, означает, что я не верю в это во все. Я хочу назад все, и поэтому я говорю, не, все будет нормально. Я сам себе говорю, все будет нормально. Мне астрологи, психологи, все находятся, денежку только плати. Они тебе с удовольствием скажут то, что ты хочешь узнать. Все по карте будет совпадать. Хочешь, допустим, бросить мужа, астрологи так и скажут тебе по карте. Хочешь, наоборот, чтобы он вернулся, хотя он не вернется, тоже тебе так же скажут. Но в это время, вот на третьей стадии, это нужно. Поэтому, если вы видите, что человек после шока, он не спал, не ел, ему нужно, чтобы он приходит, говорит, ко мне вернется, я не могу, ко мне, я не могу, помогите мне. Ко мне вернется мой близкий человек, надо сказать ему, вернется обязательно. Вот в это время, на этой третьей стадии, человек не может слышать правду. Ему не нужно говорить правду, она ему не нужна, ему нужна помощь. Этого человека надо успокоить. Ему нужны силы, он находится в тяжелейшей состоянии судьбы. Ему нужно что-то такое, чтобы его просто успокоило, ему просто нужны силы дальше жить. Если его успокоить, у него будут силы, не успокоить, не будут силы. Поэтому все люди, которые на этой третьей стадии скажут ему «не вернется», они надолго становятся врагами или неприятными людьми. Удивительно знать, что на стадии стресса, когда человек попадает в стадию стресса, есть одна хорошая вещь, кроме веры в Бога, которая гарантирована в конце стресса. А если человек не хочет в него верить, так он остается в стрессе на всю жизнь. Вот. Кроме веры в Бога, еще появляется одна хорошая штука в жизни человека. От него во время стресса все поверхностное отваливается, а все глубокое остается с ним. Все хорошие люди остаются во время стресса, все добрые и хорошие люди остаются, вся шушера разлетается, насколько бы ты ей не верил. Она вся разлетается, тебе плохо стало, до свидания, все тебя бросают, все люди, которые от тебя что-то хотели, но тебе давать ничего не хотели, они все разбегаются, и человек остается наедине только с друзьями. Может быть, у него один друг там есть, но остаются только честно те, кто остается, кто верный на всю жизнь, а все остальные разлетаются, и это так здорово. Хорошо знать правду, правда ведь? Поэтому, друзья, остаются, стресс в этом плане очень хорош. Четвертая стадия называется гнев. Человек видит, что все-таки ничего не возвращается, и он начинает бунтовать. На этой стадии есть опасность своя, очень серьезная. Опасность заключается в том, что когда человек на стадии гнева идет к бабке-гадалке, она ему говорит: «Тебя сглазили». Вот это очень опасно, потому что человек в этом случае, ну, и он меняет веру. Он начинает верить в несправедливость. Ну, то есть три типа веры. Можно верить в несправедливость, можно верить в деньги или в развитие, и можно верить в Бога. Когда человек верит в несправедливость, он получает в жизни только одну несправедливость. Допустим, ты веришь, что тебя сглазили, значит, тебя будут сглазить. Во что ты веришь, то и получаешь. Это называется контакт с духами. Допустим, бабка эта, которая говорит, тебя сглазили, она тебе дает веру, это твой гуру. Для того, чтобы привить тебе веру в невежестве, надо сделать умный вид, отгадать человека, который к тебе плохо относится, отгадать этого человека, они видят тонкий мир, такие бабки-гадалки, но они находятся под влиянием духов сами. Духи тоже видят тонкий мир. И они дают отрицательные контакты людям. Они говорят: вот видишь, человек этот, видишь, он к тебе плохо относился. Вот это и есть баба-яга. То есть баба, которая занимается йогой. Но не в ту сторону, неправильное направление. Ведьма — это тоже же бабка, которая знает веды. Ведьма. «Ма» означает «мать», а «ведь» означает «веды». Ну, не в ту сторону, понимаете? Не в ту сторону, вот в чем проблема. То есть знания, используемые, и мистические силы, используемые в том направлении, дают плохой результат. Эта бабка-ёжка, она сидит. «Вот кто тебе испортил всю жизнь!» И он тебя погубит. И все, и она поверила этой бабке-ёжке, и всю жизнь ненавидит человека, и живет в ненависти потом всю жизнь. То есть означает вера в невежестве. И потом сама бабка-ёжкой становится в старости, потому что она всю жизнь жила в невежестве, и сама потом все время ворчит. И на лавочке находит еще несколько бабок-ёжек, они собираются вместе, гнусят постоянно, всех обсуждают. Бабушки-бабушки-бабушки-старушки, бабушки-бабушки, ушки на макушке. Бабушки-бабушки, мы вас уважаем, но вот как вас понять, мы, увы, не знаем. Не надо становиться на этот путь поражения. Путь победы означает, путь поражения всегда простой. Легче всего поверить, что кто тебя взлазил. Верить в деньги тоже несложный путь. Вот верить в Бога — самый сложный путь. Деньги нужны, Опасаться врагов тоже надо, но верить в них не надо. Не надо думать, что они всемогущие. Они есть, они нам пакости делают, надо молиться, чтобы быть защищенными от них. Они олицетворяют нашу тяжелую судьбу. Ну, их не надо сильно боготворить, что они всемогущие какие-то. Просто помолился, и у них силы нет на тебя никакого. Деньги тоже нужны. Делай просто добрые дела, правильно веди себя в этом мире, будут средства. Человек, который правильный путь выбирает, он всегда защищен финансово. И Бог — это главное в жизни. На стадии гнева, на четвертой стадии, человек начинает все ругать вокруг, злиться на всех, он находит причину. Теща, скорее всего, является главной причиной, почему жена ушла. Вот. Ну, то есть родственники становятся врагами, и даже больше врагами, чем тот человек, который тебя бросил по факту. Вот. Ну, то есть кто-то виноват, кто-то должен виноват в моих страданиях. И, или сам этот человек, который бросил, становится объектом страданий. На следующей стадии стресса, эта стадия, пятая стадия, называется спором. Человек уже чувствует, что он, все это делается для того, чтобы вернуть человека. Вот если я сильно разгневаюсь, он одумается и придет. Так работает мышление там внутри. Но ничего не меняется. Ты хоть гневайся, хоть не гневайся, ничего не возвращается назад. Все как было, так и есть. Ты наказан по-настоящему. Никакие проделки твоего ума тебя не спасут. И поэтому следующая стадия, пятая, называется спор. У человека интересная вещь внутри происходит. С одной стороны, он ругает того, кто его бросил, а с другой стороны, у него внутри уже просыпается совесть, и она ему говорит: ты сам виноват. И он спорит с совестью. Эта стадия долго может длиться, несколько месяцев. Он как бы, одно, он ругается, с другой стороны, потом сам же себя обвиняет, ну как бы сам оспаривает свои обвинения. Поднимите руку, у кого сейчас эта стадия, она долго длится довольно. Нормально, сражайтесь дальше. Вот, ну знаете, что будет следующая стадия. После спора следующая стадия называется вина. Она, может быть, уже потихоньку у вас начинается. На этой стадии человек уже никого не обвиняет. Он говорит: я лекцию Олега Геннадьевича послушал, я сам во всем виноват, я виноват, все, я грешный, я плохой, все вокруг святые, все. У меня жизнь плохая тоже, я плохой, и все плохо. Вот вы на стадии вины сейчас находитесь, моя дорогая. Да? Все уже? А? Молодец, молодец. Молодец. Вот вы начали жаловаться на жизнь, это стадия вины. Как раз вот эта стадия, шестая стадия стресса. Вот. И одна женщина ко мне пришла на этой стадии в Москве. Уникальный случай. Она ярко выраженная стадия вины была. Иногда она размытая. Она пришла ко мне и говорит: вы знаете, Олег Геннадьевич, у меня муж святой. Я говорю: ну а что тогда вы ко мне пришли, если у вас муж святой, то что тогда со мной общаться? Я не нужен уже вам? Он говорит: нет, Олег Геннадьевич, нужен. Потому что я грешница, а он святой. И так как он святой, он не смог со мной жить, нашел себе другую святую. Ушел от нас, двух грешных с ребенком. Двое грешные, они оба святые. И они живут в святости, а мы в грехе. Я говорю: ну вы знаете, говорю, святые люди-то не бросают своих жен. Даже грешных не бросают. Я говорю: конечно. Святые люди никогда никого не бросают. Они всегда верные остаются. Так проявляется святость. Она говорит: ну он меня не бросил, он меня оставил просто. Я же заслужила этого. Я говорю: нет, вы не заслужили. Чтобы женщина не вытворяла, она не заслуживает того, чтобы ее бросить. В общем, говорил я это, рассказывал. Она начала трезветь потихоньку. Трезветь. И перешла на следующую стадию, которая называется паника. Хрен редьки не слаще. Она пошла в панику и говорит, я не знаю, что тогда мне делать, если я не грешница, тогда почему так все происходит? Почему Бог меня наказывает так? У меня был хороший муж. Все, заплакала. Хорошо, замечательно. Паника означает, что надо как-то менять жизнь. Человек задал вопрос Богу, почему я пострадавшая, почему я пострадала, если я не так сильно виновата, если я не такая грешница, почему я потеряла самое дорогое в моей жизни? Потому что ты его считала самым дорогим, потому что ты его ставила выше Бога, поэтому ты и потеряла. В этом заключается причина. Если уж рассматривать вообще любовь, энергию любви, понимаете, она бескорыстна по своей природе. Если мы любим так же, как Господь любит, никогда не будет ни стресса, ни разлуки. Вот если я люблю других так же, как Господь любит, это значит, что я всем отдаю все и ничего не требую назад. Даже поспорить невозможно. Вот представьте, допустим, я с вами спорю. Давайте, пожалуйста, давайте сегодня подольше останьтесь, пожалуйста, со мной. Задавайте мне вопросы. До самой ночи я буду сидеть, пока не помру здесь на стуле. Пожалуйста, оставайтесь, задавайте мне сколько хотите вопросы. Вы будете говорить, нет, нет, Олег Геннадьевич, нет, мы сказали. Не будем задавать вопросы. Мы уйдем, вообще вас ни о чем не спросим. Идите отдыхать. Я скажу, нет, я хочу отвечать на вопросы. Вы такие споры видели, нет? В этом мире споры такие видели? Нет. Потому что все спорят не в эту сторону. Бескорыстие не рождает споров, понимаете? Бескорыстие рождает только счастье. Споров никаких нет. Видите, я даже сымитировал бескорыстие, и то счастье возникло, вы все смеетесь. Споры означают, мы требуем что-то свое всегда. Поэтому мы и ругаемся. Потому что мы ждем, мы обижены, мы не получили то, что хотели. Если бы мы умели любить, как Бог нас любит, а Он от нас вообще не получает то, что Он хочет, знаете об этом? Вообще ничего. Он нам дает силы в этом теле, мы же ничем не управляем там внутри, мы что-то съели и ничего не знаем, что там происходит. Он все усваивает там внутри, это его силы все действуют. Он все там, он трудится, не покладая рук, день и ночь, чтобы мы жились в этом теле. Мы вообще даже не знаем о том, что он там трудится. Нам по барабану. Даешь здоровье. Мы требуем только всего. Почему у меня палец болит? Что за доктора? Почему до сих пор не вылечили мой палец? Вот. Только требуем все. Мы не знаем, что мы все по себе получаем здесь. Господь постоянно о нас заботится. Нам дает все, что нам положено по судьбе. Но есть другой путь. Есть, знаете, две судьбы у человека. Одна, которая в гороскопе нарисована. Это судьба, соткана из наших желаний. Пока я действую по своему желанию, по своему велению, по своему хотению, пока я действую, я чего-то хочу в жизни. Работает гороскоп. Как только я начинаю, отвлекаюсь, забываю про себя, начинаю думать о других, служить другим, начинает действовать другая судьба человека, которая тоже прописана ему, но не в гороскопе. Эта судьба называется миссия человека, миссия. У каждого своя миссия, и эта миссия означает путь к Богу. Если я делаю, я повернулся к Богу, Он мне дает знание, что делать, чтобы идти к Нему. А чтобы идти к Нему, надо забыть про себя, думать про других, служить, любить всех. И это и есть настоящая жизнь. Все остальное — это просто сон. Поэтому, когда человек так живет, у него нет никакого стресса никогда. Видите, уметь любить, уметь прощать и до конца себя отдать. Это означает жить. А уметь ругаться, уметь требовать, уметь ждать и мечтать — это не жизнь. Жизнь означает отзабыть про себя. Эта миссия, она свободна от стресса, она наполняет человека чувство собственным достоинством, человек становится красивым, успешным, счастливым, сильным, влиятельным, радостным. Мне повезло в жизни, что вокруг меня такие люди объединяются, которые вот так вот очень отдают себя сильно. И от этого они становятся красивыми все, достойными, радостными, любимыми для всех. Я хотел бы, чтобы вы такими же стали все. Чтобы вы стали красивыми, яркими, сияющими. Для этого надо забыть про себя и войти в вот эту другую жизнь, в которой нет гороскопа. Есть только миссия человека, его служение Богу и радость в жизни, радость. Паника заканчивается, потому что человек видит, что это тоже не помогает. И он уже вообще не знает, что ему в жизни делать. В результате 8-я стадия стресса называется депрессия. Она длится дольше всего. Человек просто в это время смотрит картинку тусклого кино, в котором нет ни красок, ни радости, как будто жизнь протекает стороной. Поднимите руку, кто так живет сейчас. Это депрессия, да. Это такая тяжелая стадия. Она самая опасная, потому что в ней, во время нее копятся тяжелые хронические заболевания. Человек не должен позволять себе жить тусклой жизнью. В целом есть как бы... Есть два способа выходить из стресса в зависимости от вашей развитости. Первый способ — начинать с природы, это бегать вдоль моря, делать зарядки. Я вижу много людей на берегу, которые, я вижу, что они в депрессии, и они вот трудятся сердцем, то есть они наклончики делают, там вес поднимают, опускают, они бегают, они трудятся. Этот путь через природу, выход из стресса через природу, очень сильный и эффективный для тех, у кого нет глубокой веры в Бога. Те же, кто верит сильно в Бога, они должны ездить в святые места и погружаться в молитву. И таким образом выходить из стресса. Но не забывать про природу. Потому что если у человека стресс, у него также страдает здоровье. И он все равно должен контактировать с природой. Стресс всегда идет через среднюю часть. Смотрите, есть Бог. Есть природа. Природа стресса не делает. Если ты про нее забыл, ты от этого стресса не получаешь. Ты получаешь просто болезни. Вот. И чтобы вылечиться, надо с ней начать контактировать. Она всегда по-доброму к нам относится. Она как мать. Она никогда нас в стресс не введет. Хочешь к матери поближе, тебе плохо, беги к матери. Люди даже не знают, что есть мать. Мы живем с матерью на этой земле. Эта мать, ее зовут Земля. Большая такая мать добрая. Если тебе плохо, ты заболел, беги к ней. Не сиди в своем каменном норке в своей. Выбегай из нее и беги на море. Там, где есть природа, там, где есть солнце, вода, песок. Там, где есть стихии, природа, там, где есть лес. Там, где есть красота этого мира. Беги, там надо двигаться. На красоте не надо кверху попой лежать. Там надо двигаться, нужно жить. Тогда на природу начнет входить человек. А если ты просто валяешься, там ничего в тебя не войдет. Нужны отношения. Если у вас есть огородики, есть у вас здесь огороды, бывают? На огородике можно трудиться, работать, тоже контакт с природой, сажать цветочки, там, сажать растения, деревцами ухаживать и все. Это жизнь дает контакт с природой, человек успокаивается, у него появляются силы, побеждает стресс. На дальней станции сойду, трава по пояс, и хорошо. С былым наедине бродить в полях, ничем не беспокоясь, по Васильковой синей тишине. Понимаете, то есть человек должен быть смелым в этом плане. Уехал и пошел гулять по природе, бегать, прыгать, радоваться, любить землю. Это означает любовь к земле. Когда дети радуются на песочке, играют, они любят землю в это время. Они общаются с матерью, землей в это время. И становятся здоровыми, крепкими. У них нет никаких проблем. А если ребенка не выпускают на природу, то он становится больным. Чтобы ребенок не болел, есть только один выход. Это пускать его на природу и все. И он сам вылечится. Контакт с природой, бегать, прыгать. Ой, песок не трогай, на солнце закрывай, солнце быстрее, солнце меньше. В воду не ходи, дышать надо меньше и не ешь ничего вообще. Безумие. Пускай бегает по воде, по песку, на солнце. Чем больше, тем лучше. Все, он становится здоровым, живым. Итак, депрессия. Чаще всего люди выходят через контакт с природой. Здоровый образ жизни, бег, движение, зарядки, качание, там волейбол, все что угодно. Но только для больше на природе, если депрессия. Второй выход для развитых людей – это погружение в молитву. У меня был один раз только в жизни стресс настоящий. Он длился у меня около 2 лет. Вот. И еще 3 раза после этого были попытки сломать меня, судьбы. Судьба меня сильно пыталась сломать. И все эти 3 раза я уезжал в святое место и по 8 часов в день молился. Каждый день 8 часов. И первые где-то 2 недели стресс отходил от меня и нахлынывал опять вновь. Каждый день время так действовало, что я 8 часов отмаливал, мне легче становилось, потом полдня я чувствовал себя хорошо, на следующий день опять нахлобучивало. И это не то, что в мыслях, это были совершенно объективные процессы, желающие меня сломать. То есть было влияние определенное оказывало. Я не хочу подробности рассказывать. Вот. Но идея такая, что в это время я просто молился, и через 2 недели постепенно эти силы начали слабеть, и через месяц их вообще не осталось. Я уехал, потерял, ну как будто мою жизнь разрушают, приехал, уже все нормально. Хотя действие происходило не в святом месте, а там, где я живу. Удивительно знать об этом. Что так действует судьба, можно просто молиться по 8 часов, и все меняется само. В жизни. Замечательный пример. У меня несколько примеров есть. Одна женщина в Омске подошла, говорит: Олег Геннадьевич, у меня сын болен таким заболеванием, что он, у него когда приступ шизофрении, он запирается в квартире один, ничего не ест, не пьет и умирает потихоньку. А если пытаться ему позвонить или прийти к нему, звонки он не отвечает. Если пытаться к нему прийти, он пытается сразу покончить жизнь самоубийством у тебя на глазах. В общем, нет выхода никакого. Что делать? Я говорю, слушайте голос святого человека, молитесь день и ночь. И все будет хорошо. Но мне не было другого выхода, она это делала. Через несколько дней она почувствовала сначала в сердце, что все будет хорошо. Первый круг победы над судьбой она прошла, он в сердце находится. Потом она начала дальше молиться и почувствовала, что она может ему позвонить. Она ему позвонила, он взял трубку первый раз, и он начал с ней говорить. Она чувствует, что как будто он сам не в себе, но при этом с ней разговаривает. Так удивительно. И она потом еще помолилась, и он ее пустил. Начал брать трубку, общаться с ней, он ее пустил домой. Она принесла ему поесть, там подмешала... Ну, вещества, которые успокаивают психику. И он так несколько раз его покормил, он вышел из этого стресса и остался жив. Вышел из этого состояния. Второй случай такой интересный. Одна женщина, ну таких случаев тысячи, я просто сейчас это вспомнил. Одна женщина, у нее да, была такая ситуация, у нее не было денег учить ребенка. А муж богатый бросил ее с ребенком и не хотел платить за обучение ребенка. И она начала молиться, прощать мужу, думать о Боге. И через несколько недель, 2-3, муж ей звонит, говорит, я решил оплачивать обучение ребенка сам. Следующий случай произошел такой. Одна женщина заняла у своего знакомого, очень влиятельного человека, огромную сумму денег. И она все эти деньги потеряла в результате неправильного ведения бизнеса. Она очень сама, очень серьезный бизнесмен. И так как этот человек был связан с такими серьезными кругами криминальными, то есть он ей сказал, или возвращай деньги, или сядешь в тюрьму надолго. Но если он сказал, значит, он посадит, это очень сильный человек был. И она пришла ко мне и говорит, я не знаю, что делать. Я говорю, есть только одно действие, которое побеждает судьбу, это молитва. Одна женщина ко мне подошла, говорит, Олег Геннадьевич, помогите мне. Только не надо говорить, что надо молиться. Я говорю, тогда я вам помочь не могу. Вот. Она начала молитву. Прошло некоторое время. Она пришла ко мне с одним вопросом. И когда она мне сказала, что она хочет сделать, я просто, у меня сердце просто обрадовалось, потому что я почувствовал, что это истина, которую дал ей Бог. И она это сделала. Она пришла к этому человеку и сказала ему, ты можешь меня посадить в тюрьму. Денег у меня нет. Или второй вариант, ты можешь взять меня на работу, у них одинаковый бизнес, я буду менеджером, я буду делать твой бизнес, ты будешь платить мне зарплату, и часть зарплаты, сколько ты хочешь, будешь брать за погашение долгов. И я буду жить полностью, работать на тебя, так сказать, под твоей опекой. Он очень разумный человек был, подумал. Решил взять ее на работу, попробовать, испытательный срок. Но потом произошло чудо. Чудо заключается в том, что она не только ему подняла бизнес, то есть она сделала ему процветание, он начал процветать благодаря ее вот этой разумности, ее силе, возможностям. И он простил ей все долги, еще купил квартиру и сказал, оставайся у меня. Куда не уходи. Все, что хочешь от меня, получишь в жизни. Оставайся. Классно закончилась история. Это не сказка, это жизнь. Но почему-то не наша. Наша жизнь должна быть лучше. Мы не должны поддаваться стрессу. Не надо кукситься. Не надо плакать во время стресса. Нужна сила, нужна молитва, нужна победа. Так депрессия означает, что человек не может выбрать цель жизни. Он не знает, что депрессия всего лишь от того, что он не наполненный Богом. Во время депрессии нужно искать Бога, больше ничего не надо искать. Но для того, чтобы его искать, нужны силы. Поэтому человек должен бегать, прыгать, контактировать с природой. Потому что самое простое проявление Бога – это Бог в природе. Поэтому люди и проще всего, они чувствуют Бога через свет, через солнце, через... Ну, они чувствуют Бога как что-то такое сияющее, яркое. Это самое простое проявление Бога. Поэтому люди легко это понимают. Бог как счастье, Бог как свет, Бог как сияние, Бог как солнце. Поэтому надо идти за солнцем следом. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой. Когда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, ведь этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ну, то есть за солнцем или за светом, за Богом, за святостью. Надо верить в святых людей. Они являются отражением Бога. Итак, когда человек все-таки смог, почувствовал веру, тогда жизнь его начинает резко меняться, он выходит из депрессии и попадает в этот мир. На девятой стадии он не понимает, что здесь делать. Смотрит на этот мир, он вывалился из него на пару лет, попадает в него и так вот смотрит на него, что здесь делать, не понимает пока. Вот, но он знает, что надо молиться уже в это время. Он целыми днями молится, отшибленный совершенно от жизни. Но рано или поздно жизнь же должна начаться. Он думает, мне нужна семья, нужна работа, мне что-то нужно делать в этой жизни. И он начинает принимать эту реальность на 10-й стадии. Он начинает жить тем, что Бог дает, принимает это все. И дальше 11-я стадия, у него постепенно все меняется к лучшему. 12-я, появляются нормальные возможности жизни. 13 он начинает видеть, как правильно жить уже, как развиваться. И 14 он живет уже лучше, чем раньше. Он, то есть, развиваться начинает. У него он встает на новую ступеньку жизни. У него появляется не только вера настоящая в Бога, но также другой характер, другое отношение к людям, другое отношение к жизни, другое понимание жизни, светлое восприятие мира. То есть он как будто заново рождается. Поднимите руку, у кого это произошло в жизни. Я рад за вас. Замечательно. В следующий раз это произойдет без стресса уже. Только одна ступенька такая через стресс. Следующие будут испытания, но вы будете их проходить уже с молитвой, поэтому вам легче будет. Стресс один раз в год сады цветут. Ну, то есть один раз стресс бывает всего, потом все нормально. Сады продолжают цвести, но без стресса уже. Хотел бы поговорить с вами также еще о кое о чем. Это очень важная тема. Это то, что стресс побуждает, называется враги человека. Ну, то есть, есть такие силы демонические, которые сильнее нас. И никто не может помочь, когда мы с ними соприкасаемся. Единственная помощь заключается в том, чтобы им не поддаваться. Как говорят, подписывает договор с чертом. Знаете такое? Договор с чертом подписать. Это значит, что жизнь вся становится коту под хвост. Ну, то есть она становится плохой. Жизнь становится плохой, потому что ты в какой-то момент какой-то неправильный шаг в жизни сделал. Попал под влияние вот этой силы, этого врага человека. Первый враг человека, они друг из друга вытекают, эти враги. Самый первый распространенный, общий, естественный, понятный враг человека называется влюбленность или вожделение. Влюбленность — это такое хорошее, красивое слово для этого врага человека, которое называется вожделение на самом деле. Что такое вожделение? Это неправильное представление о любви. И большинство людей, они не знают, что такое любовь. Давайте я вам немножечко об этом поговорим. Может быть, вы уже знаете, но я хочу напомнить, что любовь — это не наслаждение другим человеком. Когда тебе хорошо, мне хорошо с тобой, и снегопад, и в дождик проливной. Понимаете, это влюбленность называется. Влюбленность нужна для того, чтобы создавались семьи. Допустим, один человек одинокий, другой человек одинокий. Но тогда нужна влюбленность. Вот. Но если ты как бы уже женатый, тогда влюбленность уже не нужна, потому что это становится врагом человека. И эта влюбленность, она тебе разрушит твою жизнь, она уничтожит все, что у тебя было. Люди, которые влюбляются, они не знают, если они женаты, они не знают, что в эта влюбленность, она делает так, что человек фактически перестает испытывать счастье от своих собственных детей, от своей собственной жены, с которым прожил много лет. Все отшибает полностью. Вот это яд такой, представляете, влюбленность, это яд, она прыскает яд в сердце, и человек становится холодным. Как я смотрел в детстве мультфильм, там «Снежная королева» называется, там вот Каю, вот он тоже любил, девушка у него была, и ему впрыснули яд холода в сердце, и он как бы полюбил «Снежную королеву», и у него к близкому человеку пропал интерес. Он стал совершенно холодным внутри себя. Вот это описывается этим мультиком. Такая иносказательная сказка описывается, что у человека была семья, и в результате он стал холодным близким людям. Это называется влюбленность, враг человека, разрушающий полностью жизнь. Почему же он влюбился? Почему так произошло? Потому что он жил в мечте. Он думал, что главное в жизни это вот эта влюбленность. То есть нужно как бы чувствовать, ну как бы Главное вот это, когда вот есть вот эта влюбленность, мне хорошо с кем-то. И вот ради этого и надо жить. А если у меня с этим человеком, с которым я живу, нет влюбленности, значит, не мой человек, не моя половинка. Значит, надо искать другого. И надо ждать эту влюбленность. Когда она пришла, надо всех бросить, сколько бы детей у тебя не было, и уматывать к этой влюбленности. Вот это вот и есть самое ужасное мышление, которое разрушает семью не только у обычных людей, но также у заурядных, которые, может быть, даже лекции читают и знают о всем, как надо правильно, но когда у них именно эта картинка является самой главной в жизни, они влюбились, и до свидания, близкие люди, сколько бы там их ни было. Что такое влюбленность? Мечта сбывается. Понятно, что такое мечта? Это все хорошее. Что... Думай только об этом, о своей мечте. Если любовь не сбудется, ты поступай как хочется. Но о том, что было, помни, не забывай. Бросил жену, бросил детей и не забывай. Помни о том, что было. Вот. И поступай как хочется. Мы хорошие. Мечта – это не способ жить. Человек должен выполнять свой долг. Надо понять, что влюбленность или мечта является врагом человека. Если у тебя в сердце живет эта картинка, мне нужен такой человек, а этот мне не повезло, значит, ты просто не представляешь, не понимаешь, как устроен этот мир. Этот мир устроен так, что сколько бы ты ни любил человека, вот если ты влюбился в кого-то, это значит, что этот человек будет мучить тебя. Потому что вместе с влюбленностью через него приходит и счастье, и страдания в свою жизнь. Влюбленность только означает всего лишь, что через него действует твоя судьба. И судьба, как ее определить, мою судьбу? Почему не судьба никогда не ошибается? Потому что хороший крючок есть. Крючок называется влюбленность. И каждый человек мечтает о влюбленности. И когда он видит свою влюбленность, он думает, вот где моя мечта. Правильно, там как раз и будет твоя судьба, там будет и счастье, и страдания через этого человека идти, потому что у вас сердца похожие, судьбы похожие, поэтому тебя к ним притягивает, ты хочешь с этим человеком быть рядом, вместе, сначала будет сладкий пуск у тебя в жизни, сначала будет ламбада. Ла-ла-ла-ла-ла. Вот, ламбада сначала, будешь балдеть с ним. Вот, потом будет что-то другое, типа Высоцкого, да, там. Вот, как там. Тут за день так наверху кувыркаешься, придешь домой, там ты сидишь. То есть ламбада заканчивается, потом начинается другое что-то. Это означает вот эта вот мечта. И человек думает, что же я с этим человеком, дурак-то, живу и дура, зачем? Где же моя мечта? Ну где же моя любовь? Так, так то же самое было и с этим человеком. Ты точно так же любился, думал, что будет мечта осуществиться, а там, оказывается, судьба живет в мечте незаметно. Если посмотреть вообще о том, как в природе происходит, точно так же. Вот это вожделение или сладкий вкус, это является главным силой, разрушающей жизни. Знайте, что даже смерть имеет сладкий вкус. Да, мои хорошие, вот когда человек, допустим, должен оставить жизнь, у него есть такой период, который точно указывает на то, что он скоро, прямо очень скоро оставит жизнь. В этот период обычно за несколько дней до ухода из жизни человек становится лучше. Его отшибает от всего, что происходит вокруг, он становится таким самодостаточным. Его спрашивают, как ты себя чувствуешь? Он говорит, нормально, хорошо. Или даже он выздоравливать начинает, ему становится лучше, это значит смерть уже его обняла. Когда смерть человека обнимает, человеку становится хорошо, сладенько, и он забывает обо всем. В это время она постепенно забирает его жизнь. Понятно, если человек вот болел раз, и вдруг ему лучше стало, он такой, все, ему все хорошо, ничего не надо, значит, готовьтесь. Это 100%. Кто это видел, поднимите. Все это видели, у кого уходил близкий человек, просто некоторые не заметили. Итак, когда мотылек летит на свет, он всегда погибает. Почему? Потому что свет приносит ему самое большое счастье в жизни. Мотыльку самое большое счастье в жизни приносит свет. Запомните, он от света и погибает. Рыбе самое большое счастье приносит вкус. Поэтому она погибает от червячка на крючке. Даже колется, и все равно она туда лезет. Потому что ей вкусно. И нравится вкус сильнее, чем ее собственная жизнь. Оленю больше всего нравится звук леса, он слушает лес, поэтому такой грациозный, всегда шейку вытягивает, слушает лес, ему нравится звук. И поэтому охотник, он рожок, в древней культуре были рожки, они играли в рожок, и олени прибегали и попадали под стрелу. А человеку больше всего нравится в жизни влюбленность. И человек попадается на этот крючок всегда. Он, этот крючок самый надежный для человека. Будьте осторожны. Следующий враг человека называется гнев. Гнев или безудержность внутренняя. Когда человек выходит из равновесия, это может быть сильная обида или сильное безудержное такое чувство протеста против того, что происходит. В это время человек рушит все, что у него есть в жизни. Несправедливость бывает? Бывает. Всегда ли ее надо терпеть? Нет. Ты можешь быть против несправедливости, но ты не выходи из равновесия. Если человек сражается даже в бою, знаете, кто проигрывает? Тот, кто вышел из равновесия. Он начинает или гневаться, или бояться. Одно из двух. И то, и другое разрушает его жизнь. Или безудержная храбрость разрушает жизнь. Или страх. Это одно и то же чувство, называется гнев. Человек выходит из равновесия, потому что он не понимает, что в этом мире управляет справедливость. Если что-то происходит, надо это принимать и продолжать выполнять свой долг. Но часто человек чувствует, чувство несправедливости захватывает его, и он все рушит вокруг себя, попадает под влияние вот этого врага человека, гнева. Когда человек гневается, у него принципы стоят выше человека всегда. Он говорит, ты будешь так делать, или я тебе не знаю, что сделаю. Вот, то есть принципы выше человека. Враг человека захватывает, и человек, куда направляется стрела гнева, там разруха. Допустим, я разгневался на директора завода, значит, до свидания, завод. Я разгневался на мужа, до свидания, муж. Я разгневалась там на сына, до свидания, сын. Вот на кто бы человек, стрела гнева, на куда бы ни направилась, все разрушается. Знаете, как это разрушение происходит, интересно? Человек, когда гневается на кого-то, он теряет видение, что у этого человека есть что-то хорошее. Вот поднимите руку, у кого из вас в жизни есть человек, у которого нет ничего хорошего вообще. Можете не поднимать. Если в вашей жизни есть такой человек, у которого нет ничего хорошего, значит, вы на него разгневались. Надо ему простить, иначе этот враг человека разрушит вашу жизнь. То есть вы попали под влияние врага человека, демона. Эти демоны, их никто не может победить. Демон вожделения никто не может победить. Человек сам должен добровольно отказаться от этой философии мечты. Человек сам должен отказаться от этой философии, что правила или принципы стоят выше людей. Надо людей выше считать. Нельзя гробить человека ради правил. Нельзя портить нервы человеку, потому что он не выполняет правила. Нужно по-доброму его прощать, объяснять. Можно наказывать человека, но с добрым чувством. Знаете, что высшее проявление любви – это строгость. Строгость выше, чем просто снисходительность. Но строгость надо заслужить. Не каждый человек умеет быть строгим. Если ты хочешь быть строгим, значит сначала сильно полюби человека, а потом можешь быть с ним строгим. Любовь означает, что ты для него много делаешь, заботишься о нем. Тогда ты можешь быть с ним строгим. Но если ты унижаешься перед человеком, заботишься, чтобы он тебя не бросил, тогда ты никогда не будешь строгим. Ты станешь униженным. И унижение тоже приведет к гневу обязательно. Ты будешь психовать, все разрушать вокруг себя. Строгость настоящая, она добрую природу имеет. Но доброта означает, человек выше правил. Поэтому я объясняю много раз спокойно, по-доброму. Не надеясь сильно, что человек исправится, а просто говорю правду ему. И он постепенно трезвеет, начинает ее слушать. Через любовь разум может воспринять истину. Если я со злостью говорю ребенку или взрослому человеку, он никогда не услышит меня. Только через любовь передается знание. Поэтому строгость всегда должна сопровождаться достаточным количеством любви. Иначе знание не придет в сердце человека. Гнев означает, что я перестаю видеть все хорошее в человеке, и я ослеплен. Гнев ослепляет человека. Точно так же, как влюбленность ослепляет. Очарован, заколдован, черные глаза. Я все время вижу всюду черные глаза. Точно так же ослепляет и гнев. Следующий враг человека — это сила, которая человека направляет в одно русло жизни, которое засасывает в него все. Это как, знаете, как, допустим, что-то потянуть, и за это вытаскивается все, что было у человека. Ну, то есть взять как бы... Ну, есть такой анекдот про Буратино. Буратино, когда родился, у него была гайка на носу намотана. Вот. Ну, решили открутить гайку. Открутили гайку, у него ноги отвалились. Вот так работает вот этот следующий враг человека, который... Называется жадность. Рай разгубила. Жадность означает сверхценная идея. Каждый человек нуждается в жилье, в комфорте, в деньгах. Это несомненно, несомненно. Но если эта нужда делает так, что человек не может жить, а он только работает все время, то это называется жадность. То есть человек не видит жизни, у него нет отношений с детьми, нет отношений с женой, нет отношений со своим здоровьем, нет времени молиться, нет времени в отпуск съездить, нет времени общаться с друзьями, нет времени нормально покушать, он в забегаловку забегает, быстро захватывает и опять работать. Если человек все время, цель жизни только работа, 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 чтобы получить чуть-чуть комфорта больше, чем у тебя есть, то значит ты теряешь саму жизнь. Что такое жадность? Это враг человека, который... не дает человеку жить. Человек живет и не живет одновременно, потому что он что-то ставит выше, чем сама жизнь, какую-то цель. Ему кажется, что это вот лучше, чем сама жизнь. Ну даже если, знаете, я видел такой мультик в детстве. Там показывали таких всякие тыквы, там с Чиполлино там всякие. И они жили в маленьких будочках такие, они еле помещались туда, и вот одна тыква такая, она вот у нее будочка, она такая счастливая, у нее домик вот прямо как раз размерами саму тыкву. А потом я изучал древнюю культуру вообще всех вот народностей и узнал о том, что у людей раньше жилье было, ну, как минимум в 4 раза меньше, чем у нас сейчас. То есть у них были маленькие квартирки, как наши комнаты. И они там счастливо жили по много людей сразу. Фактически нужно было просто место, чтобы поспать. Люди не жили в доме. Они все жили на улице, они общались между собой, они имели землю, там вспахивали ее. То есть домик был, чтобы там просто посидеть, покушать и поспать. Он не был, чтобы там что-то делать, там ходить, гулять, бегать там. Ну просто там нужно было место для сна и все. Вот это для этого был домик раньше. Сейчас понятие домик поменялось. Это там некоторые, даже я знаю, один бизнесмен сделал внутри дома у себя футбольное поле. Замечательно. Есть где теперь в футбол поиграть. Вот. Ну как бы так. И на этом же наживаются. Вот это жилье, которое сейчас нам продают, оно же столько не стоит на самом деле. Мы посчитали, вот мы сейчас в деревне живем, там, чтобы построить дом, реально, надо очень мало денег. Ну, построить дом, чтобы себе, там копейки нужны вообще. Но такой дом никто не примет, не сдаст в эксплуатацию. Понимаете, да? Как все устроено, интересно. Ну, то есть, за это желание жить в своем доме зацепляется весь бизнес. И это все накручивается бесконечно сильно. И кроме того, у людей появляется чувство определенных стандартов в жизни. То есть, что вот ниже стандарт нельзя жить. Это значит, что надо больше и больше, и больше, и больше. Бесконечно больше работать. Подумайте об этом. Это важно. Потому что мне уже многие люди говорили, что здесь, в Израиле, есть такая проблема. Что люди теряют себя в деятельности, забывают про все, про семью, про детей. Может быть, не стоит так уж сильно упахиваться-то. Надо как-то подумать о своей жизни, может, больше. Есть еще интересный один момент, знаете. Это называется западня или замкнутый круг. Жадность создает замкнутый круг. Я в Индии видел одну женщину, она с кирпичами вот так ходила, строила дом. Я подошел к ней с переводчиком, и мы поговорили. Я спросил ее: почему вы так тяжело работаете, вам почти не платят? Она говорит: мой отец работал, мой дед так работал, мы неграмотные. Я больше ничего не могу делать. Я говорю: вот посмотрите, вот в храме живут ребята, люди просто идут в храм. Они, это правда в Индии. Многие сельские люди живут, идут просто в храм. Там делают простую работу. Постепенно они изучают грамматику. Они изучают философию, они изучают, как молиться. Они становятся очень просвещенными. Проходит 10 лет, вот этот молодой парень, допустим, пришел жить в храм из деревни, он на горстку риса до этого жил. Он проживает в храме 10 лет, и дальше он общается с очень влиятельными людьми, богатыми, рассказывает им о Боге. Понимаете, то есть человек становится очень развитым за 10 лет. И в результате он потом... Когда из храма уходит, там женится, у него появляется очень развитый бизнес свой. И он просто и небо, и земля от своих родителей, которые в деревне остались. Небо и земля, понимаете? То есть, вот смотрите, человек посвящает свою жизнь чему? Духовному и нравственному развитию. Не именно не материальному развитию, не то, что он идет в институт учиться. Он посвящает свою жизнь духовному и нравственному развитию, понимаете? Вот в чем заключается интересный момент. Если уж говорить об уровнях жизни, знайте, что везде и всегда люди, которые имеют высокие возможности финансовые, эти люди все имеют также очень сильный нравственный облик. Пускай они даже его теряют в результате богатства, но изначально основа именно такая. Такие люди, которые имеют большие деньги, они всегда очень проницательны, они способны видеть добро и зло, они способны правильно общаться с людьми, они способны понимать, как устроено все это общество. Это означает благочестие. Благочестие всегда завоевывается с помощью добрых дел. Если человек добрые дела делает, он получает такие возможности видеть, как все происходит в этом мире. И тогда у него нет большого необходимости сильно упахиваться для того, чтобы иметь деньги. Понимаете, о чем я сейчас говорю? Поэтому самое главное, для чего? Вам не душно? Открыть надо дверь. Нет, открыть надо все равно, что воздуха нет. Пусть даже будет холодно, но дышать должно быть чем-то дышать. Полегче стало? Задышали? Важно, чтобы вентиляция была. Надо обязательно. Я смотрю, вы засыпать уже начали такие. Слушайте. С улыбкой на лице. Значит, воздуха не хватает, правда. Все, посвежело? Нормально стало? Итак, человек должен находить время. Пускай у вас скованная жизнь, допустим, много работает, ничего страшного. На работе слушайте лекции, если есть возможность. Всегда на дороге едете, слушайте лекции. Дома молитесь, бегайте по свежему воздуху. Есть время, уделяйте его здоровому образу жизни, молитва, жизни святых людей, изучение священных писаний. Уделяйте время свободное, не просмотру кинопередач. Там люди смотрят телесериалы, эти «Мертвые не потеют», 556 серия. Они никогда не вспотеют, понимаете? Все одно и то же. Вы даже знаете конец, какой будет. Не смотрите, это все просто пустая трата времени. Лучше посвятите свою жизнь тому, что вас разовьет, в конце концов. Работает человек — это хорошо. Работать человеку не поможет. Ваша работа вам не поможет. Но вам поможет ваше развитие. Если вы... А теперь надо дверь открыть наполовину. Вот так, как она открыта, только наполовину. И тогда будет нормально. Если вы будете развиваться нравственно и духовно, ваш статус жизни поднимется само собой. Поверьте мне, это так. Я много раз это видел в своей жизни. Ваши качества характера меняются, и меняются ваши возможности иметь средства. Меньше уже работать надо будет в жизни. Есть два варианта меньше работать. Один вариант, если у человека очень сильные возможности, потенциал, он просто становится лидером в обществе и поэтому меньше работает. Есть второй вариант меньше работать. Человек, у которого меньше возможностей влияния в этом мире, меньше силы внутренней, он, когда развивается как личность, он понимает, что ему и так хорошо, ему вот больше ничего и не надо. И ему хватает то, что он есть, он становится счастливым и работает по минимуму, просто испытывает счастье в жизни, и все. И то, и другое одинаково хорошо. Понимаете или нет? Следующий враг человека называется иллюзия. Этот враг человека вам знаком, вы его часто встречали. Это пьянство, наркомания, азартные игры. Это то, что разрушает жизнь человека. Человек думает, что он будет счастлив, если он будет это употреблять. Он действительно становится счастливым. Эта иллюзия означает, что человек действительно становится счастливым. Но это счастье, оно связано с духами, с демоническими силами. То есть, смотрите, есть такие веселящие духи, что они делают? Они человеку дают счастье взамен на его волю. Фактически мы сами своей волей должны делать себя счастливыми. Мы должны служить другим, радоваться природе, аскезы совершать, совершать пожертвования и так далее. И тогда мы становимся счастливыми благодаря тому, что мы отдаем себя кому-то. Так человек должен быть счастливым. Природе отдал себя, получил силы для здоровья. Отдал себя людям, получил социальные силы. Отдал себя Богу, преодолел трудности в жизни. Все. Но если человек не хочет это все делать, а хочет быть счастливым, тогда он заключает договор с веселящим духом. Он что-то выпивает или курит, или что-то колет себе. И сразу хорошо. Ничего делать не надо. Аса! И все, супер, отлично! Танцуем и поем. Но когда веселящий дух заканчивает свое действие, человек чувствует очень сильно плохо ему. Отвращение к жизни, неприязнь. ему плохо, он думает, потому что, наверное, похмелье. Нет, потому что ты вошел в реальность, и эта реальность стала еще хуже для тебя, потому что это грех отказываться от своей реальности. Ты должен принять свой крест. Человек, наоборот, должен стать настолько трезвым в жизни, что он должен принять всю свою судьбу, и тогда он становится счастливым. А если человек уходит под влияние веселящего духа, тогда он от креста своего отказывается. В результате еще хуже становится. В результате жизнь еще хуже становится, и человек начинает все больше страдать от того, что он боится посмотреть в глаза своей совести. Мои хорошие, ни капельки спиртного, ни капельки, ни по праздникам, никогда. Потому что когда вы по праздникам употребляете, никакой зависимости большой у вас нет. Вы думаете, да классно, что я выпил чуть-чуть и все, никакой зависимости у меня нет. Поймите, что зависимость начинается не в это время. Она начинается тогда, когда время забирает у вас счастье. Когда наступает тяжелый период жизни. А у вас функция победы над судьбой уже утратилась благодаря тому, что ее забрал дух. И у вас ничего не остается делать, как пить. А время не делает вас счастливее, значит опять пить. Время опять не делает счастливее, опять пить. Не делает счастливее, опять пить. Потому что когда человек пьет, у него плохой период проходит, завтра стало лучше, и он не пьет уже. Он пьет только на спадах. А бывают спады длительные, это называется запой. Понимаете, он пьет и ничего не кончается, все плохо и плохо, он опять пьет. И он думал, что он не пьяница, а оказался пьяницей. Почему? Потому что пьяница это не тот, кто запои пьет, а тот, кто не может сам делать себя счастливыми. А запой это вопрос только времени, понимаете? Поэтому, мои хорошие, ни капельки нельзя. Никаких праздников со спиртным. Никаких праздников со спиртным. Это цель. Понятно, что у вас сразу не получится, но это цель. Поставьте ее, придет время, и вы бросите это все. Вам не надо будет. Я пострадавший, реально пострадавший человек от этого всего. Я никогда в жизни ни капли не пил. Потому что за меня выпили все мои родственники. Бабушка с дедушкой по отцовской линии погибли от пьянства. Бабушка по материнской линии погибла от пьянства. Отец тоже сильно пострадал от пьянства. Я за него много молился. В конце своей жизни он перестал пить и раскаивался сильно за то, что он делал всю жизнь. Брат отца погиб от пьянства. Страшно. Всех покосило. Один дедушка по материнской линии не пил. Дедушка по материнской линии не пил. И мама не пила моя. Еврейские крови сработали. Так вот. Разумные крови. Это правда. Итак, иллюзия — страшная сила. Она массируется сейчас везде. Все хорошо, все классно. Можно выпивать, можно курить. Все разрешено. Реклама идет. Мы не защищены от этой штуки. Будьте осторожны. Везде по телевизору. Давай закурим, товарищ по одной. Давай закурим, товарищ мой. Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей. Выпьем с горя. Где же кружка? Сердце будет веселее. Классика. Понимаете, эта классика приводит нас к страшной жизни, страшной вещи. Я вам открою одну тайну. Вы ее можете сами посмотреть потом. Сами проведите этот эксперимент, который я провел. Я на основе вед это сделал. Потому что в ведах написано, что глаза человека, который полностью опьянен, его психика, его ум ничем не отличается от ума животного. Я взял, сфотографировал глаза просто обычной собаки и сфотографировал глаза человека в глубоком алкогольном опьянении. Взгляд один в один. Попробуйте посмотреть. Увидите интересное, много интересного узнаете. Оказывается, человек, который пьет и пьет, и пьет, и пьет, и пьет, он готовит себя просто к животной форме жизни. Это означает, что он не принял человеческое рождение, не принял свой крест, и хочет жить в животном теле. Знаете, что животное тело предназначено для счастья. Поэтому нам собачки и кошечки так нравятся. Потому что они испытывают только счастье в жизни. И все. Они как дети. Дети тоже испытывают только счастье. Но человек не для счастья рожден, а для аскезы, для победы над своей судьбой. Поэтому нам дан разум. Мы разумные существа. Мы должны брать свой крест, нести его и побеждать свою судьбу. А если человек пьет и пьет, значит, в следующей жизни будет животным. Он будет испытывать счастье, вилять хвостом, радоваться всем. Но разума у него уже не будет. Разум получают редкие души. Много животных форм жизни, человеческих очень мало. Поэтому, мои хорошие, воспользуйтесь своей человеческой формой жизни. Ни в коем случае не пейте, ни в коем случае. Не соглашайтесь с тем, что мы должны отказаться от человеческой формы жизни. Не соглашайтесь с этим. Нам не нужно счастье такой дешевой ценой. Только ценой победы над собой нам нужно счастье. Все. Нет вариантов. Следующий враг человека называется зависть. Это такое широкое понятие на самом деле. Хотя кажется, что зависть — это когда у соседа больше дом, чем у меня. Это тоже зависть, понятно, но зависть на самом деле, мацария, санскритское слово, переводится как ненависть или злоба. Часто ненависть или злоба, она рождается из совершенно духовных вещей, поверьте мне. Потому что главная причина сейчас в современном мире ненависти и злобы далеко не то, что у соседа лучше квартира. И не то, что доктор Вася лучше лечит, чем доктор Олег. Понимаете, зависть сейчас другая. Основная природа зависти, 90% зависти в этом мире, это зависть на почве веры. Это означает, не зависть она воспринимается как таковая, а злоба. То, что ваша вера неправильная, а наша вера правильная. И вы должны верить так, как мы будем верить. И вот у этой злобы есть 4 стадии. Первая стадия. Иноверцы или вероотступники. Не наша вера, плохие люди. Плохие люди. Первая стадия. Вторая стадия. Демоны. Не просто плохие. Мы праведники, а они демоны. Вот все, кто не в нашей вере, они демоны. Вторая стадия. Третья стадия — враги. Не демоны, а враги уже. И четвертая стадия — священная война. Убивать. Неверующих иноверцев убивать просто. Взрывать их везде. И ценой даже своей жизни. Ты взорвешь, если иноверца, то попадешь в рай точно. Я гарантирован. Бред полный. Не убей. Касается прежде всего тех, кто имеет другую веру. Никогда Бог не говорил, что возлюби только тех, кто твоей веры. Он говорил, возлюби всех. И не только людей, даже животных. Даже животных нельзя убивать, не то что людей. Так Господь нам рекомендовал. Но если мы ненавидим людей другой веры, или просто они нам неприятны даже, то это означает зависть. Или злоба, которая разрушает у человека светлое будущее. Веды говорят, точно так же, как вожделение очарован-околдован, околдовывает человека и не дает ему его собственное благо видеть. Точно так же, как гнев делает как картинку бесцветной, то есть гнев не дает возможности человеку увидеть правду, то есть он сильно ошибается, человек разгневанный. Точно так же, как иллюзия, она лишает человека силы побеждать свою судьбу. Точно так же зависть, она разрушает всякие перспективы в духовном развитии человека. Если человек хотя бы чуть-чуть не любит какие-то другие веры, или хотя бы чуть-чуть брезгует теми, кто не является его верой, этот человек на духовном пути ничего не достигнет. Для того, чтобы развиваться духовно, быть ближе к Богу, человек не должен любимых детей Бога оскорблять, особенно любимых, потому что как раз это и есть верующие люди, это любимые Бога дети, понимаете? И когда человек оскорбляет людей другой веры, он лишается верующих людей. Чаще всего, чем больше верит человек, тем больше его и оскорбляют. Это страшно. Такие люди никогда к Богу не приблизятся. Это сравнивается с тем, что Бог, допустим, у отца есть два сына, допустим. Один сын говорит, я больше папу лучше люблю и правильнее, чем ты на второго все время. Папа никогда такого не примет. Он говорит, для меня оба сына любимые. Дверь надо все-таки приоткрыть, не надо ее закрывать. Иначе душно будет. Вентиляция необходима. И последний враг человека называется безумие. Безумие — это такой враг, что с ним ничего не сделаешь. Понимаете, это с прошлой жизни, когда мы насилие над кем-то совершили, жизнь подвергли в чью-то в страдания, то в этой жизни мы получаем уже с рождения склонность к психическим заболеваниям, ДЦП, аутизм там, и разные другие расстройства, которые приводят человека к тому, что у него иногда помутняется рассудок. Это побеждается только длительной и глубокой молитвой. Нет никакого другого способа победить безумие. Только молитва. Только сильный контакт с Богом, причем не самого человека, а кого-то другого. Такого человека можно только вымолить. Если есть какой-то священник, который начнет молиться за того человека, который болеет психическим заболеванием, то сколько бы он ни молился, он приближает этого человека к выздоровлению. Каждая молитва — шаг. И потом приходит время, и человек трезвеет. Эти злые силы отступают от него, потому что безумие означает влияние духов всегда. Духи не могут касаться того, кто наполнен солнцем. Как говорится в Ведах, что когда солнце восходит, светлячки перестают сиять. Светлячки сравниваются с духами. Светлячки же тоже светятся, да? Но когда солнце восходит, светлячков нет. Их никто не видит, видит только солнце. Так и у человека тоже в психике. Никогда духи жить не будут, пока светит солнце, ваш Бога. Я вас уже конкретно сегодня загрузил информацией, просто конкретно. Поэтому что мы будем делать? Слушать песни или ответы на вопросы? И песни тоже. Давайте песни послушаем. Красивые есть песни такие, красивые очень. Горький мед, когда человек любит безответная любовь. Знаете, что такое безответная любовь? Это когда человек сильно ждет близкого человека в жизни. Сильно хочу быть с кем-то, не могу один уже больше жить. И когда ты сильно кого-то ждешь, и появляется по судьбе человек, ты любовь полностью перетягиваешь его всю. Ты начинаешь его любить так, что у него любви к тебе уже не может быть. Ты ее всю высасываешь у него. Это все равно, что я, допустим, давно не читал лекции и приехал, допустим, в Иерусалим, в Израиль, в Тель-Авив, читать лекции, да? Я приехал такой: ну слушайте меня, вам нравятся мои лекции? Нравятся? Ну слушайте давайте. Не, мы пошли, Олег Геннадьевич, все, невыносимо. Горький мед, все пройдет. То есть, понимаете, когда человек сильно хочет любви, он остается один. И это не уберешь из сердца. Поэтому закономерность такая: чем старше становится человек, тем больше он нуждается в любви. В молодости она часто бывает, возрастом реже. И это значит, что практически у всех с возрастом одна и та же песня. Если я кого-то люблю, он меня не любит. Если он меня любит, мне такой не нужен. Правило номер один. Если вы хотите создать семью, и у вас уже больше 35, тогда знайте, что надо согласиться на такой вариант. Меня любит какой-то человек. У меня нет к нему сильного чувства никакого, но он хороший человек, хороший. Все, этого достаточно. Соглашайтесь с ним общаться, встречаться. Через некоторое время обязательно он вам понравится. Где-то года через 3. Не, нормально, что это жизнь? Что вы смеетесь? Нарываетесь на песни? Любовь бывает долгою, а жизнь еще длинней. Ну хорошо, задавайте вопрос. Ваш вопрос, девушка в очках. Вон в очках девушка. А жизнь еще длинней. Включите микрофончик, включите. Помогите. А где у нас там это есть? Работает микрофон или нет? Что там случилось с микрофоном? Он не работает просто, да? Батарейки, наверное, уже у него сели. Видите, когда у близкого человека батарейки любви садятся, мы попадаем в стресс, да? Другой теперь есть, да, близкий человек? Новая встреча лучшее средство для одиночества. Ну, давайте, рассказывай.
Меня зовут Лия, я йога-терапевт и сталкиваюсь на 20 дней находящимся в стрессе. Но у меня есть пациентка одна в тяжелом стрессе очень давно уже. И со сном проблемы, и с едой, и она постоянно думает о своей проблеме со здоровьем, никак не может вернуть свои вещи, и из-за здоровья она, в общем-то, не может функционировать нормально.
Природа и движение. Заметьте, у таких людей есть одна общая особенность – телесная лень. Они не хотят двигаться. Они все застывшие, замороженные. Надо, если она сама не может, тащить ее за уши на море и бегать по берегу, вдоль берега. Туда-сюда, каждый день, хотя бы по полчаса. Через месяц, до свидания, депрессия. Из стресса она, может, не выйдет за месяц, но депрессия, до свидания. У нее будут силы жить, она начнет улыбаться через месяц. Другого выхода нет. Депрессия означает нет сил. Силы берутся от природы.
Спасибо.
Йога не поможет в помещении, только на свежем воздухе. Йога сама – это хорошо. Она дает, делает человека гибким, стройным, выносливым. Человек побеждает судьбу, прочищает тонкие каналы, увеличивает продолжительность жизни. Но депрессия означает обесточенность. Нужно, вот если я сейчас вытащу компьютера, вытащил. Компьютер может внутри хорошо работать, это йога, означает, все движется хорошо, правильно, программы чистые, вирусов нет в компьютере, все там движется хорошо, это йога, да? А на природе йога это чик, подключаем питание, это значит энергии будет хватать.
Спасибо. А
Вы уже помогаете. Вот сколько можете, помогаете. Вам не надо работать над собой. Надо понять, что вам не хватает только слушания Бога. Когда человек слушает святость, он входит в состояние звука, контакт с звуком. Этот звук наполняет его силой. Он становится сильным, такой человек. Ему не хватает просто силы. Сила означает концентрация на Боге или на звуке. Это одно и то же. На звуке тех, кто молится, и вместе с ними молиться. Если вы будете сильно концентрировать, станете очень сильной. Чем сильнее концентрируетесь, тем сильнее становитесь.
Спасибо большое.
Больше вам ничего не хватает, все у вас есть. Вы такая хорошая, добрая. Постоянно заботитесь о людях. У вас столько хороших качеств. Я даже не хотел вам микрофон давать. Думаю, зачем такой хороший давать микрофон? Потом Господь мне в сердце говорит, ну дай ей микрофон, что ты жмотничаешь?
Спасибо большое.
Сзади вот девушка тоже в очках. Да.
Здравствуйте. У меня два вопроса. Первый, я переживаю иногда за свою сестру, у нее какой-то очень долгий, сложный период. Такое ощущение,
да, что... да, факт. Долгий и сложный период.
А когда это закончится?
Почти уже закончился.
Я могу это понимать? Я думаю, что она не очень принимает помощь.
Ну вот видите, как поможет человеку, если он не принимает помощи? Молитва помогает, смотрите как. Вы слушаете голос тех, кто молится, настраиваетесь на него, молитесь. Первая стадия помощи. Вы начинаете вспоминать ее во время молитвы, но больше надо думать о служении Богу, в основном об этом. И в этом состоянии счастья вспоминать также сестру, говорить, это все для нее, все для нее. Как только вы так думаете, сразу все это идет ей. И первое, что произойдет, у вас в сердце появится чувство, что с ней все будет хорошо. Но при этом с ней все будет так же, как было. Это значит, что первая стадия пройдена. Вторая стадия называется влияние. Первая стадия — внутренний мир. Вторая — влияние. Вы начинаете дальше молиться, слушаете голос вместе с ним, вместе с теми, кто молится, чтобы сильнее становиться самой. Перенимаете силу веры на практике. На второй стадии вы почувствуете, что вы можете с ней общаться так, чтобы она вас слышала. Сейчас она вас не слышит. Она закрытая дверь. Только верю, я верю, что может открыться эта белая дверь. Вот. И она откроется на второй стадии. Вы почувствуете, что она вас слышит. Это факт. Если вы дальше будете молиться, на третьей стадии у ней появится потребность быть с вами, делать как вы, делать лучше вас. То есть эта третья стадия называется чудо или победа. Поэтому двигайтесь к своей вере, к победе. Победите судьбу своей сестры. Бог очень будет счастливым рядом с вами. Ему будет очень хорошо с вами вместе. Знайте, что если ты не сможешь внешне победить судьбу близкого человека, внутри себя ты всегда можешь это сделать. Вопрос правильного подхода и усилий. Правильный подход означает опираться не на себя, а на тех, кто молится. Это для нас правильный подход. Знайте, что даже если вы не слушаете ничей голос и хотите быть сильной в молитве, в это время человек также не опирается в молитве на себя. В этом случае он должен сильно помнить святость святого человека, храм, священное писание, святое место или самого Бога. Помнить. Не забывать постоянно. И тогда он опять молится не своими силами, а силами своей памяти. О том, каком он помнит. Но мы с вами помним только о себе во время молитвы. Когда мы молимся, у нас картинка крутится своей жизни внутри. Это значит, молитва нулевая. Для того, чтобы этой картинки не было, нужно включить тех, кто молится. И тогда, в результате контакта, знаете, как работает совесть человека или Бог в сердце человека? Неразвитый человек включается совесть, когда кто-то рядом есть. А развитого человека совесть работает по памяти. Я вспоминаю Бога, и я всегда с Ним вместе нахожусь. Развитый человек живет вместе с Богом. Ему не нужно никого слушать. Но когда человек не развит, ему обязательно нужно включать тех, кто молится рядом, для того, чтобы совесть включилась. Иначе ты не сможешь побеждать судьбу.
Спасибо. И вопрос, как правильно раскаиваться?
Спасибо, хороший вопрос. Нам всегда горько за свои ошибки, но это нам не поможет. Раскаяние не означает печалиться о своих ошибках. Человек должен во время молитвы вспоминать свой поступок, стараться вспоминать его и не оправдывать, просто трезво смотреть, наблюдать за ним, вспоминать и молиться дальше. Постепенно этот поступок станет понятным. Ты поймешь, почему ты его совершил. Первая стадия раскаяния, ты четко будешь понимать, вот я потому-то его сделал, потому что у меня было такое состояние. Вторая стадия раскаяния, это оценка тяжести. То есть ты начинаешь видеть, что этот поступок, он приводит меня вот к такой судьбе дальше. И третья стадия раскаяния называется сила. Ты думаешь, я никогда больше так не буду поступать, и у тебя в сердце появляется легкость и счастье. Ты чувствуешь, что ты не находишься под влиянием этого поступка, хоть ты его и совершал в прошлом. Это называется раскаяние. Раскаяние соткано из труда над душой, над сердцем и твердости духа. Раскаяние означает хныкать, плакать, печалиться и грустить. Это не раскаяние, это потакание греху. Грех побеждается с помощью силы и труда сердца, а не с помощью кныканий и соплей. Но сказать Богу «прости в сердце, я виноват» надо обязательно. Но это надо делать просто спокойно, честно, без всяких битьев головой об стенку. Ну давайте, мужчина, вы. Видите, ответы на вопросы нужны, они раскрывают глубже тему, правда? Это жизнь человека, нужно знать жизнь. У всех своя жизнь, это очень ценно слушать. Знаете, еще я хочу одну вещь сказать. Если вы не можете слушать про другую жизнь, про чужую жизнь, значит вы находитесь в скорлупе своего одиночества. Это еще один момент важный, что надо учиться слушать о боли других людей и мысленно им помогать во время беседы. Это вам поможет также победить свою судьбу, потому что пока человек думает только о себе и о своих вопросах, он никогда не сможет победить судьбу. Надо учиться думать также не о своих вопросах, и благо давать человеку мысленно, который задает вопрос.
Спасибо. У меня такой вопрос. У меня проблема общения с ребенком, который находится за границей. Он когда здесь, он один раз только был здесь, было все нормально, все в порядке, мы общались. Но как только он уезжает за границу, как будто вот его отрезает, я не могу позвонить, поговорить с ним, а обратной связи не подходит.
Вот смотрите, у ребенка нет своего разума. Он всегда...
Он уже не ребенок, он уже достаточно...
Сколько ему лет?
25.
Да, смех был правильный. 25 это для... Мальчик, да? 25-0. Понимаете, где-то в 30, я думаю, все это пройдет. Смотрите, я сейчас объясню, как действует сознание. Это также касается женщин. Имейте в виду женщин и детей. Касается то, что когда женщина попадает под влияние какого-то человека, она становится таким же, как этот человек. Поэтому говорят, выдать замуж. Когда женщина выдается замуж, она полностью сливается с мужем, и у ней получается другая жизнь совсем, другое сознание. Точно так же и дети. Они сливаются со средой, страной, окружением. До 30 лет где-то разум формируется у детей. И поэтому ждать от них контакта в это время нереально. Потому что человек уезжает, он как бы как хамелеон. Он покрывается той средой, в которой живет, и в результате разрушается связь всегда. Поэтому и женщин, и детей нельзя от себя отпускать далеко. Такого правила. Жену отпустил, дальше под чье влияние она попадет, неизвестно. Поэтому надо ее держать поближе к себе. Надо надолго объяснять, отпускать. И детей своих надолго отпускать никуда не надо. Но если судьба разорвала вас, тогда выход только один. Такой, как я объяснил девушке. Молимся. Первая стадия в сердце, все будет хорошо. Вторая связь, стадия контакт. Я ему звоню, он включается, попадает под мое влияние. Третья стадия, его сердце меняется, он сам начинает звонить. Все.
Спасибо.
Что же касается вашего ребенка, то он очень добрый человек, и поэтому быстро попадающий под влияние. Понимаете? То есть у него так психика устроена, что ему стыдно, как бы не попадать под влияние. Он хочет быть, ну, угодить людям, он хочет быть таким, как все, как бы. А так как там среда, в которой он находится, она является средой, через которую вы отрабатываете свою карму, это значит, что среда недружественная к вам. Поэтому, соответственно, он, попадая в эту среду, становится тоже не очень дружественным. То есть так действует ваша судьба. Вы ее сначала примите как свой крест, потом начните молиться, переварите ее сначала в сердце, потом в отношениях с ребенком, и потом победа над судьбой. А сейчас вы чувствуете просто вот эту силу давления на сердце судьбы, несправедливость, чувство тяжести. Все это означает объем работы.
Не совсем так. Я принимаю, как это есть, я за него постоянно молюсь.
Все, значит, первая стадия пройдена. Значит, вы на второй уже находитесь. Скоро он начнет вас слышать. Не дай Бог, а точно так и будет. Мужчины никогда не слышат. Женщины всегда вот так впитывают, всасывают все слова. Так устроен их разум. Мужчины же, они должны сами все проверить. Они никогда не будут вот так прямо на слух. Тебе верить, доверять, они будут все услышали, потом будут проверять все. Так удивительно, мы разные все. И это хорошо. Вот сзади женщина на последнем ряду, да, вы. Вам нужно сейчас поговорить со мной обязательно. Чего вы так далеко сели от нас? У вас по местам все вы сидите, да? Или нет? Не работает микрофончик.
Раз. Мы сели далеко, потому что у нас ребенок.
Все.
Олег Геннадьевич, сейчас в социальных сетях появилась такая игра, которая доводит подростков до суицида путем определенных психологических воздействий, гипноза. И вот у меня вопрос...
Как еще раз? То есть ребенок играет в игру, идет гипноз на него какой-то?
Это появилось около 2 лет назад, и по одной
версии... Что это за игры? Я такое не слышал. Что это?
По одной версии, что это определенная секта сатанинская действует. Есть разные теории, но...
А в чем суть этой игры? Как она
проявляется? Суть этой игры в том, что ребенку дается 50 дней, когда он переходит с одного уровня на другой, ему даются различные задания, как, например, сделать шрам на своей руке.
Ух ты.
И так далее. И по версии одного из изданий уже 130 человек погибло в России, и это расследуется. И вот вопрос в том, как помочь подросткам выходить из стресса, преодолевать депрессию, потому что родители для них уже на авторитет, как достучаться до их сердца, если мультики они уже не смотрят, а до лекции они еще не созрели.
Вы же понимаете, что игра является всего лишь зеркалом жизни этой семьи. Ну, то есть игра сама по себе не является причиной проблемы. Садитесь. Я вам расскажу сейчас. Понимаете, есть 3 уровня жизни семьи. На первом уровне, как живет семья. Они просто живут этой жизнью, ничего не изучают. Они просто работают, телевизор, работа, телевизор, дом там. Ну, то есть нет ничего святого в жизни. Просто работаем, живем, отдыхаем, ходим в кино, ходим в кафе, выпиваем на праздники. То есть нет ничего святого в жизни. Это называется жизнь в невежестве. Когда родители живут в невежестве, что остается ребенку? Понимаете, когда люди просто так живут, у них нет ничего святого, ценного, это значит, что они счастьем не пополняются. Чтобы пополняться счастьем, нужно делать добрые дела, заботиться о ком-то, или молиться, или просто там природе свою жизнь отдавать, или людям, или Богу. Даже просто есть люди, которые там просто, вот сейчас приведу песенку, привет. Есть как люди, которые в Бога не верят, но они природе отдают свою жизнь, понимаете? И в этом случае дети никогда не будут играть в такие игры. Вот послушайте песню. Просто вариант такой. На верность полю присягаю. Или человек людям всю жизнь отдает, или он на верность полю присягает, или он Богу молится. Это все означает разные стадии отношений с Богом. Если человек так живет, то ребенок никогда не будет играть в сатанинские игры. Почему? Потому что он чувствует энергию счастья. Ему этого достаточно в жизни. Ребенку просто нужна эта энергия счастья. Если папа сидит, смотрит телевизор, мама по телефону ля-ля-ля, тру-ля-ля, они говорят, иди делай уроки. Делать уроки означает аскеза. Откуда-то надо брать силы для этой аскезы. У него нет этой силы, все отдыхают в доме. Никто аскезы не совершает. И он куда? Неужели он ребенок, у которого нет разума, нет сил, все балдеют, ходят, а он будет совершать аскезу? Он же ребенок просто, у него нет разума, нет сил, он живет просто тем, что, чем живут родители, понимаете, он от них питается всем. Они рано встают, он рано встает, они совершают аскезу, он совершает аскезу. Если все балдеют вокруг, ребенок не будет совершать аскезу, он тоже будет балдеть. А для ребенка даже балдеж – это развитие, понимаете? Ребенок не может просто так жить, поэтому нужны какие-то игры. А так как он протестует против того, что происходит, потому что он в человеческой форме живет тело, понимаете? Его протест выражается в том, чтобы сделать шрам, проколоть себе губы, нос, щеки, там, сделать себе гриву вместо волос, там, вот, и угол сказать. Ну, то есть, надо как-то что-то делать, понимаете? Он не знает, что делать, у него сознание не развито. Он не знает, что делать. Поэтому наколки себе делает, там, штаны дырявит, понимаете? Опускает их ниже положенного. Вот, что-то надо делать, понимаете? Что-то надо делать, чтобы показать, что это все фигня, так жить нельзя. А как жить, он не знает, как правильно. Вот поэтому этим пользуются, этим протестом против такой невежественной жизни. Пользуются люди, которые детей приводят к вот такому маразму. Вот что с этим делать? Вы всегда можете молиться за этого ребенка и просто спасти его. Но если уж говорить о родителях, пока родители сами не начнут жить правильно, ребенок не поднимется. Это невозможно. Они должны поменять среду. Потому что точно так же, как маленькие растения подсолнух, оно питается просто землей, которую вы посадили. Понятно, что большое дерево с длинными корнями, как бы почва ни выглядела, она все равно будет брать воду глубоко-глубоко из земли. И питательные вещества все равно большая корневая система это дерево найдет. Но маленькое растение зависит от среды, в которую посадили. Среда плохая погибает, среда хорошая выживает. Вот и все. Так же и ребенок. Среда плохая, он не сможет жить нормальной жизнью. Помощь только одна, нужно родителям вкручивать мозги. А если вы этого не можете сделать, молитесь за этого ребенка, если хотите им помочь. Больше нет вариантов помощи. Знайте, что пока среда не изменится, ребенок будет иметь тенденции на такую жизнь.
Счастье, помогать другим людям. Каким-то образом, и этих детей
Ну, сразу бы сказали, что вот вы все знаете сами, что делать, чем меня страшно.
Я хотела попросить вашего совета, вашего благословения
на этот праздник. Как индусы говорят, Айшман. Означает благословение. Все мои благословения вам. Марина Таргакова не нуждается в моих благословениях. Я сам с удовольствием бы получил у ней благословение. Вот, а вам все благословения мои. Я каждый день после лекции вас благословляю. Неужели вы не замечаете? У нас, к сожалению, подходит время уже. Потом вы смело подходите к столу, спрашивайте меня сколько хотите, пока время не закончится. Вот, а сейчас нам уже надо заканчивать лекцию. Я рад вам всем. Как вы думаете, если мы начнем переводить лекции на местный язык, иврит, у вас есть знакомые, которые бы могли послушать? Поднимите руку, кто бы мог дать своим знакомым. То есть есть люди, которые уже хотят слушать, но не на чем. То есть они не могут слушать, да? Как? Нет, подождите, стоп, посмотрите, мы же не против иудаизма, а наоборот за. Если, вот послушайте меня, если люди очень консервативны и очень сильно следуют традиции духовной, в каждой духовной традиции, в том числе и в иудаизме, есть нравственный аспект знания. Они этому следуют, мои лекции им не нужны. Но вот то, что я увидел на улицах Израиля, я увидел много людей, которые далеки от глубокой веры. Понимаете, люди с глубокой верой, они всегда отличаются определенным стилем поведения. И видно по этому человеку, что он себя контролирует. У него есть правила в одежде, там, в поведении, в еде там, и так далее. Этих людей видно, мои лекции этим людям не нужны. И так хорошо им жить, зачем они им нужны? Понимаете, просто есть много людей, которые сбились с правильного пути. Если они с помощью моих же лекций придут к своей же вере, своего народа, я буду счастлив бесконечно. Мне больше ничего не надо, понимаете? Мне надо, чтобы люди приходили к вере. Обязательно своей, ничего менять не надо. Вот то, что я хочу своими лекциями, это моя цель. Поэтому я и включаю здесь не что иное, как Шма Исраэль, то есть нет таких сил?
Да?
Да?
Да.
Хорошо. Давайте вам слово, мы уже не даем, мне слово даю. Я вам сейчас кое-что расскажу, и потом будем желать всем счастья. Когда я только начинал духовную жизнь, это было, я извиняюсь, что неправильно сказал молитву. Теперь уже знаю, как правильно. Итак, мы поехали на Волге, на остров на один, ну, чтобы помолиться там на берегу. Там такие обрывы глинистые, такие спуски. Я там сделал себе такую норку и сел туда, там солнце не попадало на меня, и просто молился. Такой себе кратер небольшой сделал в обрыве, в стенке. В это время я какое-то время сидел там в уединении, молился. Я увидел, что один молодой человек подошел к воде, начал там что-то стоять, думал, что-то стоял, нервничал очень сильно. Потом неожиданно оглянулся и увидел меня. И он вообще тогда как стал очень несчастным, подошел ко мне и говорит: «Вы мне помешали». Я говорю: «Что я вам помешал?» Он говорит: «Покончи жизнь самоубийством. Я не смогу при вас это сделать». Я говорю: «Мне что, уйти?» Он говорит: «Может быть, вы мне поможете. У меня, говорит, безнадежный случай. Я наркоман тяжелой стадии. То есть у меня уже печень разваливается, и я долго не проживу. Поэтому лучше уж так помереть, чем мучиться». Я говорю: «Все правильно, как бы вы все правильно говорите, но выход есть». Он говорит: «Какой выход?» Я говорю: «Выход такой, пойти в монастырь. Когда вы начнете жить в монастыре, у вас даже абстиненции не будет. У вас не будет ни ломок, ничего. Будете чувствовать себя прекрасно, потому что ломки означают нехватка духовной энергии. Вот и все. А в монастыре много духовной энергии. Поэтому вы не будете вообще дискомфорта испытывать». Он говорит: «Ну, я хорошо, мне больше нет выхода, говорите, куда?» Я говорю: «Я не знаю, вы сами веру должны выбрать». И он так все равно меня выпытал, в какой я веры, выпытал у меня и пошел. Я, говорит, вам поверил. Прошло несколько лет, я приезжаю в другой город, в Казань. Это было под Самарой, я приезжаю в Казань, там есть ведический монастырь. Ну, был, по крайней мере. Вот. Ко мне подходит человек в шафрановых одеждах красных, счастливый, жизнерадостный. Говорит: «Вы спасли мне жизнь». Я говорю: «Я не помню. Вы мои лекции слушали?» Он говорит: «Нет, я ваши лекции не слушал. Я вас один раз увидел и послушался вас просто». И он мне рассказал эту историю, напомнил мне. Кажется, он сразу нашел это место, приехал туда и его взяли. Начал там жить. Он мне рассказал, что я не испытал ломок. Это было чудо. Я начал молиться, жить в этом месте, у меня не было ломок. Я не чувствовал зависимость никакую от наркотиков. Все пропало, все прошло. Этот человек после этого события прожил еще 15 лет. Сейчас уже его нет в живых. Но когда он тело оставлял, он оставлял его в молитве, в окружении возвышенных людей. И его цель жизни была удовлетворена, ну, как бы полностью, как бы он достиг своей высшей цели жизни человеческой. Не надо мне говорить, что нет выхода. Я знаю, есть выход или нет. Хорошо? Сели прямо. Это удивительно красивая молитва. Я когда ее услышал, я решил, что всегда буду ее ставить, когда буду приезжать сюда, в Тель-Авив. Я вчера был у Стены Плача, видел красивых людей с красивыми лицами, с красивым духовным настроением, которые отдавали свою жизнь Богу. Еще раз повторяю. Уважайте культуру, в которой вы живете. Любите веру, которая здесь есть. Будьте счастливы в этой стране, которая пропитана служением Богу со всех сторон. Куда ни глянь, везде одни духовные подвиги. Надо сейчас очень сильно сконцентрироваться на слушании. Вы сможете включить свой разум, если будете очень сильно слушать. Если не можете сами посмотреть на меня, пытайтесь, как я, это делать, чтобы перенять опыт. Или слушайте весь зал сразу, пытайтесь этот звук общий почувствовать. Да, человек концентрируется на звуке, он побеждает свою судьбу, потому что в это время его память соединяется с Богом, а не со своей жизнью. В результате жизнь человека начинает под влиянием Бога находиться. Это через память происходит, а память зависит от способности слушать. Если вы слушаете только картинку, которая у вас в сердце течет, и об этом думаете, значит, тогда судьбу свою победить невозможно. Шмай Исраэль.